Привет, дорогие! Сегодня буду делать трансляцию с дома. И одновременно будем делать трансляцию по Фейсбуку тоже. И я думаю, попробуем, как получится. Интересно, может быть получится. Поэтому сегодня и так трансляция с моего офиса. Что-то мне... У нас немножко снежок, холодно, неохота было на машине куда-то выезжать. Поэтому сегодня с вами сделаем общение с дома, с офиса. И мы с вами пойдем в обзор следующей темы, которую я говорил в воскресенье. Похоже, что эта тема довольно-таки популярна, видно по просмотрам на Ютубе. Я даже не знал, что эта тема будет настолько коснется людей. И я уже получил массы отзывов и благодарностей и за то, что люди действительно получили какой-то, может быть, момент или надежду. Дорогие, поймите, что сгорание или выгорание в теле Христа – это очень, я так скажу, очень сильный момент, очень серьезный момент. И я так скажу, что это происходит очень часто, очень много. Я лично в своей жизни не один раз удерживал людей от реального сгорания. И, дорогие, поэтому давайте сегодня немножко пойдем, потому что каждый человек, который призван Богом что-то совершить, призван Богом что-то достичь, он придет к рубежу, где и силы могут закончиться, и он просто выдохнется. И ты начнешь просто задавать себе вопрос, для чего и зачем я все это делаю, кому оно все надо. Поэтому, дорогие, давайте окунемся в эту тему. Если кто-то еще не послушал и не имел возможности прослушать, пожалуйста, прослушайте эту тему, не потеряй свое наследие. Я так скажу, что лично мне эта тема очень дорого стоила, семья. И я так скажу, что для меня и для моей жены, вообще то, чем я делился в это воскресенье, да, как бы, и то, чем я сейчас буду продолжать делиться в обзоре темы, для меня это очень-очень близко к сердцу и дорого. И единственная цель этой темы и даже этого обзора, чтобы помочь кому-то из вас не совершить ошибку и не выйти из движения, не выйти из славы, не выйти из награды, не выйти из того, что Бог предназначил для тебя. Дьявол сделает все возможное, дорогие. Он подгонит ситуации так, он подгонит твою жизнь так, что ты просто скажешь: «Я не хочу больше это делать. Я действительно устал». Все моменты в твоей жизни сойдутся так, что ты задашь себе вопрос, или, может быть, уже задаешь, или некоторые, может быть, я сейчас буду обращаться к кому-то или на Ютубе, или на Фейсбуке, да, к моей большой глобальной семье. Может быть, ты уже сгорел, и ты совершил ошибку выхода. То поймите, дорогие, ничего не поздно. Ты личность, если ты упал, если ты действительно устал, если ты просто сказал: «Я больше не могу», ничего не потеряно, дорогие. Я знаю, что такое выгорать, я знаю, что такое сгорать. У меня даже был момент, когда я сгорел абсолютно, и мне нужно было восстановление, периодов 4 лет восстановления. Я сгорел где-то в 2000 году, и до 2004 конца года мне нужно было реальное душевное, эмоциональное исцеление сердца и очень много других вещей, которые Бог проделал за 4 года моей жизни, когда я проходил мое исцеление. Поэтому, родные, то, что я буду говорить, да, то, что я говорил, я хочу, чтобы вы поняли, что это действительно от сердца, это из глубины моего пасторского, отцовского сердца. И я здесь стою, дорогие, не потому, чтобы сказать, что у меня какое-то особое на мне благодать какая-то, или я чем-то отличаюсь от кого-то. Я так скажу, дорогие, что я точно такой, как и все остальные. Просто в один прекрасный момент я сказал: «А что если? А что если я не сдамся? А что если я не выйду? А что если мне бросают вызов измениться, а я возьму и изменюсь? Я не просто фыркну, я не просто плюну». Это так легко в наши дни — послать кого-то или послать даже всех. Это так легко в наши дни просто, знаете, хлопнуть дверью и сказать: «Да пошел ты». И сколько я наблюдал таких вещей в своей жизни, когда даже хотел поправить своих духовных детей, духовных сыновей, духовных дочерей. И вы знаете, сколько я раз видел удары дверями, посылания и так далее, потому что люди не захотели. и измениться. Люди не захотели смириться, люди просто не захотели сломать свое эго, свое «я». И они просто вошли в сгорание. Дорогие, как необходимо нам с вами понять, что мы с вами будем проходить через эти сезоны, мы будем проходить через эти моменты, мы будем проходить через боли, и мы будем проходить, семья, через такое давление, в котором ты просто не захочешь находиться. Но поймите, семья, что давление происходит именно по той причине, что у тебя есть за что сражаться, у тебя есть за что воевать, у тебя есть за что биться, у тебя есть за что, у тебя есть что охранять. Итак, дорогие мои, обзор темы «Не потеряй свое наследие». Почему мы делаем обзоры? Потому что мне здесь не мешает перевод. Здесь я не стеснен временем, хотя эту тему вообще я затянул так, как никакую. Практически 2 часа в воскресенье я проповедовал. Только по одной причине, потому что эта тема настолько сильно и глубоко коснулась меня в определенном сезоне моей жизни, что я не мог просто в час вложиться. Поэтому, и естественно, в обзоре мы с вами коснемся вещей, которых я не мог коснуться из-за того, что просто формат времени не позволял, церковное, да, служение не позволяло. Итак, вы знаете, прискорбно наблюдать в теле Христа такие картины, как человек инвестировал годы в служение, призвание, позицию, но по определенным причинам сгорел. Иногда не просто сгорел, разочаровался и разбился. Ладно, человек устал и вышел. Но я видел людей, которые становились врагами церкви. Они становились ненавистниками служителей служения. Они становились людьми, которые начинали ненавидеть. Дорогие, некоторые люди могут меня в эту категорию внести и сказать: ну ты же человек, который как бы пошел против всего. Дорогие, поймите, я пошел против религии, но я ни в коем случае не пошел против пасторов. Никто лично не был моей целью атак. Я ненавидел дух, я ненавидел саму форму религии. То же самое, что с чем воевал Иисус Христос и ученики его. Мы с вами понимаем, кто даже распял Христа. Я абсолютно адекватен в моем неприязни и, я так скажу, ненависти к демоническому духу религии, который поработил и уничтожает людей. Но я ни в коем случае не атаковал церковь, не атаковал структуру, не атаковал жизни и призвания пасторов, которые Бог призвал. Наоборот, я сейчас помогаю тебе, какой бы ты ни был, неважно деноминация, не выходи, не останавливайся, не успокаивайся. У Бога есть для тебя огромная награда в конце, дорогие. И никто не обещал легкого пути. И я наблюдал людей, которые не просто сгорали, они ушли в другую обочину. Они стали ненавидящими, они стали людьми атакующими, они стали людьми, которые обливают грязью сплетни. Все, что теперь у них все церкви под одну гребенку они равняют. Теперь у них все равняется по одному моменту, где они были атакованы, где они потерпели удар или поражение, и теперь они равняют всех по этой мерке. Дорогие, не будем такими. Давайте будем сильнее этого, давайте будем крепче всех этих вещей. Что в реальности происходит при сгорании? Почему приходят сезоны в жизнь детей Бога, где внутри и вокруг тебя все говорит о том, чтобы оставить и выйти из этой позиции, в которой ты находился годы? Вы знаете, я знаю, и не раз я был в ситуации и в сезоне, где все внутри меня, все говорило: уйди, тебе оно надо. Сколько раз ты будешь подставлять свою жизнь под атаки, зачем тебе оно надо? Вы знаете, но вы понимаете, что в последнем пункте, если вы смотрели тему, я вам уже говорил, что моя ошибка была в том, что я слишком все принимал персонально, я принимал все близко к сердцу, я все эти вещи, я брал, как будто все эти люди идут на меня, и поэтому, когда у меня не было защиты от такого шквала, потому что охранять тебя должен Дух Святой, но ты взял охрану на себя, ты взял битву на себя, поэтому ты и будешь отбиваться, и ты будешь выживать. Но к этому пункту мы придем с вами чуть-чуть позже. Да? Что происходит при сгорании? Почему человек? Почему? Вот у меня вопрос. Я сам в этом был, но я хочу тебе этот вопрос задать. Просто подумай насчет этого. Почему настают моменты и сезоны в жизни человека, где ты вкладывался годы, ты инвестировал туда душу, финансы, мысли, бессонные ночи. Это не просто время, ты инвестировал туда эмоции, ты инвестировал душу туда.
Там твоя история, там не просто ты заскочил и выскочил, там история твоей жизни. Ты не сможешь описать историю своей жизни, не включив вот этот фактор в свою историю, вот это служение. Кем бы ты ни был, неважно, пастор, апостол, поклонник, прославитель, неважно, музыкант, ты инвестировал туда годы жизни. И вот настает момент, опять же, мы сейчас говорим не о проблемных церквях, о которых я осветил в прошлых сезонах, и где я высвечивал тебя и говорил: выходи, не находись в церкви, которая контролирует тебя. Сейчас давайте мы коснемся другую. А что если тебе не надо выходить? А что если это ты виноват? А что если пастор тебя обличает правильно? А что если все вокруг тебя заставляет и двигает тебя к перемене твоего сердца? А что если это ты неправильно думаешь? Не надо скатывать и говорить: о, Шаповалов проповедовал, мне, наверное, выйти надо. Нет. А что если я вот сейчас проповедую именно к тебе? Тебе выходить не надо. Тебе нужна реформация и трансформация. Тебе нужно обломить свое «я». И ты уже достаточно выходил с других церквей. Не пора ли остановиться? Не пора ли успокоиться там, где ты находишься? И действительно задать себе вопрос: а вдруг все то, что я сейчас прохожу, не потому, что пастор не прав в очередной раз, третий пастор не прав. А может быть, третий пастор опять пришел к твоей первой проблеме, к которой приходили все пастора? Где действительно ты виноват? Где действительно это твоя проблема? Где действительно это твое бремя, и тебе нужно сейчас с ним разделаться. Не опять бежать в другое место и опять прикрываться, где тебя не заметят, где ты можешь сгладить все своими талантами. Ты свое гнилое «я» не закроешь, оно высветится и в четвертой, в церкви номер 4. Неважно, где бы ты находился, Дух Святой не позволит тебе соскочить или выйти из твоей трансформации. Для Бога, поймите, дорогие мои, для Бога, для Духа Святого не так важно твое призвание, хотя призвание очень важно. Для Бога важнее твое сердце, для Бога важнее твой характер, для Бога важнее позиция тебя как личности. Потому что, дорогие мои, Бог может все сделать сам, но Он не может изменить или заставить меняться тебя. Здесь ты должен согласиться, здесь ты должен разрешить Святому Духу войти глубже, чем ты пускал его, и навести порядок. Здесь ты должен просто пригласить его и позволить ему менять тебя. А что если, задумайся, а что если все три пастора или два пастора, откуда ты бежал, я не знаю, служение там, реп-центры, я не могу сейчас, потому что я знаю, масса людей смотрят, и я не знаю откуда, а вдруг они были правы? А вдруг это тебе надо меняться? А вдруг тебе нужно сломать себя? А вдруг тебе нужно сказать: Господи, ты знаешь, наверное, хватит мне бегать. И ты, как Иаков, бежал от одного, бежал от другого, и потом, когда прибежал на гору, понял, что это, оказывается, проблема не брата, не проблема дяди, а это проблема твоя. Тебе нужно освободиться от твоего имени Иаков, опять же говорю в кавычках, как бы базируясь на истории, и тебе не избежать встречи с Богом. Ты можешь обвинять брата, который якобы первородство не захотел, ты можешь обвинять дядю, который якобы не христианин, не верующий, тебе служил другим богам. А, неважно, хочешь, не хочешь, говори, они виноваты в своих вещах, Бог с ними разберется. А что, если это твоя проблема? А что, если это проблема твоего «я», твоей идентификации? И настало время перестать бегать, а встретиться с Богом и задать ему вопрос: Господи, не отпущу, пока не изменишь, не отпущу, пока не благословишь. И здесь настает трансформация, когда ты на один с Богом. И самое интересное, заметь, теперь куда бы Иаков ни пошел, его ни та часть коснуться не может. Почему? Потому что он боролся с Богом, и теперь он человеков побеждать будет. Поймите, дорогие мои, какой секрет здесь. Это значит, куда бы я ни пошел после встречи с Богом, я буду побеждать, я буду победитель. И если я боролся с Богом, я боролся с Богом, и я, другими словами, там было сломано бедро, там была работа надо мной, и сейчас Бог работает над тобой. Неважно, может быть, даже через вот этот обзор Бог сейчас касается тебя, и ты не можешь убежать от реформации, и ты опять говоришь: и опять то же самое, опять похоже это время. А я тебе говорю: похоже это время. Похоже это время тебе пристегнуть ремни и дать в руки Богу руль и сказать: пожалуйста, управляй от этого момента моей жизнью. Что нужно изменить? Я поддаюсь процессу. сердцу. Если нужно попросить прощения, я прошу прощения. Поверьте, дорогие мои, не часто то, что... Не надо рассказывать это, что «О, я подогнулся». А вдруг ты не подогнулся, а вдруг ты смирился? А вдруг ты человек, который просто разрешил и позволил Богу касаться тебя, менять тебя и трансформировать тебя? Итак, что происходит при сгорании? Почему люди сдают все? Почему? Вы знаете, вот представьте, вот парадокс. Ты, например, строил машину. Например, возьмем машину, классическую машину, да? Ты в нее вкладывал деньги, внимание, финансы. Ты ее отреставрировал, она просто в идеальном состоянии. Ты туда вложил и душу, и сердце, и финансы, и внимание, и все. То есть она... Вот возьмем просто машину, не говоря сейчас о служении. Служение намного глубже и важнее. Возьмем кусок железки. Ты вложил и в какое-то хобби, неважно. Вот возьмем машину, ты вложил туда свое сердце. И представь, после определенной нескольких лет ты просто берешь, ставишь машину эту на обочину, из-за того, что у нее там спустило колесо, или там, знаете, ты где-то не смог ее завести. То есть ты остановился на обочине, такой, да, вот возьмем такой прообраз. Ты остановил эту машину на обочине, спустила колесо, завести не могу, куча эмоций брызгает, надоело мне все это. И ты просто хлопаешь дверью и говоришь, да пошло ли оно все, и отдаешь первому прохожему, который идет. Хочешь машину? Хочу. На, держи ключи. То есть, дорогие, примерно происходит то же, потому что пойми, когда восхищают твой венец вместе с твоей наградой. Почему Библия говорит, и Иоанн четко высвечивает, мы это место читали на воскресном служении, я его еще немножко освещу, прочитаю еще разок, чтобы осветить тем, кто, может быть, не слушал тему. Поощряю вас послушать тему, потому что здесь мы идем туда, куда там мы не шли, и сюда мы идем немного глубже. И я так скажу, почему венец может быть восхищен? И это не просто, поймите, это не просто ты отдаешь свою работу, ты отдаешь свою ниву, ты отдаешь все инвестиции, и вот почему люди теряют награду. Потому что ты сам своими руками именно строил, и теперь ты эту машину просто скидываешь сам и говоришь, я не хочу. Только почему? Потому что ты устал, потому что на тебя пришло давление духовное, потому что ты, может быть, не молился, и ты заигрался, нагрешился, нападал, и теперь ты якобы не в адеквате. Дорогие мои, но поверь мне, пробитое колесо или там посаженный аккумулятор в этой машине совсем ничего не стоят по сравнению со всей машиной, в которую ты вложил годы, эмоции, инвестиции, в общем, все туда вложено. Поймите, дорогие, примерно возьмите то же самое, это ваше служение, потому что вам кажется, что это невидимый фактор, но в глазах Бога это абсолютно видимый фактор. В глазах Бога это абсолютно видимая субстанция. И поэтому поймите, дорогие, когда я как бы как аллегорию, да, говорю, типа, ты машину отреставрировал, теперь бросил. Представляешь, ты туда вложил жизнь свою, ты туда эмоции, и теперь маленькие какие-то перемены настают там, где ты находился, или тебе нужно адаптироваться под время, под служение, под какой-то характер церкви. Неважно, ты пастор, лидер, служитель, или просто человек рядовой, который вкладывал в служение годами. Поймите, дорогие, для Бога это именно ваша отреставрирование. Машина, как хочешь называй. Может быть, ты в реальности этого не видишь, но в духовном мире семья это очень-очень видимо, очень заметно и очень понятно. И поэтому ты должен сражаться за то, что ты имеешь, как за видимый, абсолютно ощутимый момент твоей жизни. И, естественно, никто не отдаст машину, которая стоит 100 тысяч, 200 тысяч долларов, например, классическая машина отреставрированная, только потому, что у нее спустило два колеса, а у тебя запаска одна. Не потому, что, только потому, что ты же не отдашь, потому что у тебя сел аккумулятор, и он сдох, и ты завести не можешь. И теперь просто из-за того, что машина не на ходу, например, в определенном сезоне, ты просто все сбрасываешь. Дорогие, поймите, что в этом моменте делать? В этом моменте просто нужно научиться умение ожидать, умение не дать жизни сломать тебя. Люди спрашивают, что в этот момент делать? Часто и часто, и чаще я ловлю себя на том, что я говорю и опять говорю, я так поступил. В этом сезоне твоей жизни ты не должен делать ничего. Ты должен дать событиям развиваться, как они развиваются, поддаться процессу, не пытаться рулить, как ты рулил раньше, не пытаться нервничать, потому что ты сейчас в другом сезоне, в сезоне адаптации, в сезоне трансформации. И сейчас, может быть, ты не растешь наружу, но ты растешь в глубину, ты растешь в высоту в общении с Богом. Поэтому не рассчитывая, что если, например, роста нет в стороны, то ты не растешь. Очень часто рост, чаще рост у Бога, я заметил по своему, по своей жизни, по своему служению, чаще всего рост Бога концентрируется, чтобы тебя вырастить, не вширь и сделать тебя известным, потому что это тебе нравится, что тебя узнают, тебя тысячи людей смотрят, ты имеешь влияние. Бога это вообще не волнует. Бога волнует твой характер, твое сердце, твое сознание. Вот над чем Дух Святой работает. Большинство времени семья. И поэтому, хочешь ты этого или нет, ты будешь ловить себя на том, большинство сезонов твоей жизни будут сконцентрированы на глубине роста. То, что люди будут подходить и говорить, слушай, ты уже 2, 3, 4, 5 лет не растет вообще ничего, у тебя сколько было, столько есть. Но, дорогие мои, это не говорит о том, что ты не растешь. Ты мудреешь, ты становишься крепче, становишься глубже. Твои взаимоотношения с Богом абсолютно изменились. И поверьте, Бога меньше всего волнует то, что о тебе говорят люди, хорошее или плохое. Конечно, нам хорошо, когда люди аплодируют и говорят, какой успешный служитель, какой успешный пастор, какой успешный там евангелист, неважно. Но для Бога этого абсолютно не имеет никакого значения. Бог работает над тобой. И все, что Он дал тебе, все равно тебе не принадлежит. Это Его часть и Его награда. Это Его заслуги. Окей? И поэтому я делаю только то, к чему я призван. Но по-настоящему идет две ветки. Я делаю то, к чему я призван. И мы чаще всего на это обращаем внимание. И вторая полоса, да, вторая линия. Бог работает надо мной параллельно моему призванию. И вот это то, на чем люди концентрируются. Они часто концентрируются на том, чему видно. И абсолютно не обращают внимания или не хотят, или игнорируют тот фактор, что Бог работает над том, что не видно, над твоим сердцем. И поэтому поймите, служителя, кто бы вы ни были, где бы вы ни были, Бог сейчас работает на двух рельсах. Одна рельса – это видимая. Видимая рельса – это видимый успех. Это ты вот ты на сцене, ты с микрофоном, или наоборот, ты с инструментом каким-то, или вот ты на полях евангелизации, или ты апостол, неважно, пророк. Вот твоя видимая часть. И вот здесь идет параллельно невидимая, которую никто не видит. Боли, кошмары, страдания, ты умираешь в определенных частях своей жизни, дорогие, но Бог не концентрируется на видимом. Видимое пришло и ушло. Самое важное, вечность заключается, или вечный плод, на который Бог обращает внимание и делает ударение, это твоя невидимая рельса. Это рельса работы над твоим сердцем и характером. И поэтому я заметил, что если Бог хочет концентрироваться на этом, то я позволю ему это сделать, и я буду больше благодарен Богу за это, чем за что-то видимое. Как Иов сказал, Бог дал, Бог взял. Но в реальности у Иова оно пришло, ушло, потом пришло в два раза больше. Но по-настоящему Бог-то не работал над тем, что пришло, ушло и потом пришло в два раза больше. Бог работал над его сердцем, над его характером и восприятием мира, способностью поклониться Богу, способностью умереть в каких-то вещах и не требовать ничего от Бога. Другими словами, хочешь, не хочешь, параллельно идут две рельсы. И чаще всего Бог, наверное, 60% концентрируется на твоей невидимой рельсе и только 40% на видимой. Поэтому не обращайте внимания. И чаще всего твоя видимая рельса зависит от твоего невидимого прогресса. И если когда ты достигаешь действительно настоящего невидимого прогресса в своей вот этой рельсе, там, где Бог работает над сердцем, сознанием, мышлением, характером, смирением твоим, то это перетекает в видимое, и люди по-настоящему смотрят и видят, что действительно ты человек, который знает, о чем говорит. Окей? Итак, дорогие, назад в тему. Что происходит, когда человек сгорает? При этом человек теряет не только позицию друзей, но и свое духовное наследие. Также Библия говорит «венец победителя». Да? Давайте перечитаем это место из Библии. Просто быстренько освежу в вашем сознании. Итак, это Откровение, 3 глава, с 7 стиха по 13. Мы читаем. «И ангелу церкви Филадельфии напиши, тот, кто свят и истинен, тот, кто владеет ключом Давидовым, так что если откроет дверь, то никто не сможет закрыть ее, и если закроет, то никто не сможет открыть ее, говорит он тебе, знаю дела твои, знаю и то, что мало сил у тебя, а ты все же твердо держишься слова моего и не отрекся от меня». Потому и я и открыл дверь перед тобою, и никто не может закрыть ее. Вот, дорогие, невидимая вещь. Когда ты проходишь очень уникальные сезоны, уникальные моменты, ты проходишь качественно, по-настоящему глубины трансформации, то Бог открывает перед тобой дверь. Я знаю точно, о чем здесь говорится. Дверь, которую никто закрыть не может. Все попытаются это сделать. Сделают все возможное, чтобы закрыть эту дверь. Но они не смогут ее закрыть. Почему? Потому что она открыта Богом. Она открыта Духом Святым. Итак, потому и открыл я дверь перед тобою, и никто не может закрыть ее. И из синагоги сатаны я даю тебе тех, кто говорит о себе, что они иудеи, но вовсе они не те, за кого себя выдают. Лжецы они. С ними сделаю все так, чтобы пришли они и пали к ногам твоим, и узнают они, что я возлюбил тебя и сохраню тебя. Раз не утратил ты, как я заповедал тебе, терпение в те страшные дни, которые надвигаются на землю, чтобы испытать всех живущих на ней, скоро уже приду. И вот здесь ключ. Ты же твердо держись того, что у тебя есть, дабы не забрал никто венца твоего. И здесь он говорит, смотрите, победителя сделаю столпом в храме Бога моего. Что Бог расценивает победой? Вы знаете, вот когда, если ты берешь вот это место из Библии, что Бог считает победой? Для нас победа – это побеждать, идти вперед, штурмовать какие-то стены, захватывать территории. Для Иисуса Христа, для вот в этом месте победитель – это удержавший то, что Бог ему дал. Поэтому сейчас внимательно подумай, что у тебя есть. Неважно это. Это семья, это жена, это муж, это детки, это призвание, это маленькая ячейка, это молитвенная группа, это группа прославления, это может быть какая-то ходатайственная команда, которая просто молится и постится. И может быть, это небольшая совсем церковь, и ты говоришь, да кто, сколько, и ты уже почти сдаешься. Дорогие, поймите, победитель – это не побеждающий, а человек. Представьте, как расценивает Бог победу. Победитель – это тот, кто способен был удержать то, что ему уже дано. А что тебе дано? Наворачивается вопрос. Тебе дано то, что способно удержать твоя гравитация. То есть Бог не даст удержать тебе больше, чем ты способен удержать. Это говорит о том, что ты абсолютно адекватен и имеешь силы и мудрости удерживать то, что тебе дано сейчас. То есть ты говоришь, я уже не могу, я уже не способен, мне так плохо, я просто не способен больше это делать. Дорогие, остановитесь и тут успокойтесь. Почему? Потому что мы с вами, нам с вами дана сила удерживать то, что нам дано Богом. Поэтому давайте прочитаем. Победителя, смотрите, победителя. Смотри, давайте немножко раньше. Скоро уже приду. Ты же твердо держись того, что у тебя есть, дабы не забрал никто венца твоего. Здесь огромная, здесь целая тема. Победителя сделаю столпом в храме Бога моего, и останется он там навеки. Можешь себе представить, что такое победитель, удержавший то, что Бог ему дал? Бог сделает тебя в тронном зале Отца столпом, и ты будешь там вовеки. Можете себе представить? Нет мощнее привилегии. И мы даже с вами еще даже в реальности не понимаем, о чем мы говорим. По крайней мере, я точно не понимаю, о чем я здесь говорю. Что такое быть столпом или личностью, которая не просто приходит в тронный зал, а Бог говорит, я сделаю тебя столпом, то есть личностью, как колонной, которая стоит, как вот эти 24 старца, которые там на веки веков они находятся. Это значит, что каждый раз, когда они снимают свои короны, каждый раз они получают новое откровение и опять кричат «Свят, свят, Бог свят». Другими словами, если когда-нибудь получал откровение от Бога, настоящее, не от пастора, а вот сам, когда тебя наполняет это знание, тебя распирает эта слава, тебя касается эта близость Бога, и это откровение входит в кости твои, ты понимаешь, что сейчас Бог проговорил к тебе. Можешь себе представить, это примерно вот это чувство, и то мы с вами притупленные телом, притупленные нашей душой, которая не раскрыта по-настоящему. Представь, там все чувства будут оголены, там будет все открыто, там будет все по-настоящему на 100%. Представь, ты будешь получать вот эту эйфорию буквально каждую минуту своей жизни. Опять же говорю, в минуту, там исчисления времени нет. Ты будешь каждый раз, как только ты успел схватить и переварить откровение Бога, ты будешь опять кричать «Свят, свят, Бог Савов!» На тебя будет идти очередное откровение Его славы. И всякий раз ты будешь становиться мудрее и глубже. И можете себе представить, что? Бог говорит, я вас Нет, мне кажется, что вот эта награда, выше награды нет, чем быть вечно в доме отца, в тронном зале, не выходить абсолютно, жить там. Давайте еще раз прочитаю. «Победителя сделаю столпом в храме Бога моего, и останется он там навеки. Напишу на нем имя Бога моего и имя, которое носит город Бога моего, тот новый Иерусалим, что спускается с неба от Бога моего. Напишу и мое новое имя, и если есть у вас уши, слушайте, что Дух говорит церквям». То есть, когда мы слушаем Филадельфия, да, о, это уникальный пастор, уникальная церковь, которой Бог это написал. И мне так нравится. И представь, здесь вся награда, вся сила, вся мудрость заключается в одном ключе, семья. Удержать, что ты имеешь. Не захватить новые территории. Если тебе, давайте скажем так, если тебе позволено Богом или дано Богом захватить новые территории, тебе будет дана для этого гравитация. Другими словами, мне жить абсолютно легко, нормально. Почему? Потому что я не пытаюсь сделать что-то вне моих сил. Поймите, о чем я семья говорю. Это значит, я не собираюсь применять обувь, которая мне не по размеру. Скажи мне, тебе носить одежду нормально по своему размеру? Абсолютно. Тебе обувь нормально свою по своему размеру носить? Нормально. Тебе, другими словами, чтобы в твоей жизни, вот возьми свою гравитацию, ты не мучаешься. У меня, опять же, есть целая тема насчет гравитации, я не хочу сейчас сюда вдаваться в подробности, но поймите, дорогие, что гравитация, тебе дается возможность или тебе дается сила. Когда мне Бог открыл тему гравитации, для меня пришло абсолютное спокойствие насчет того, что я имею. Это значит, что никто ничего у меня в реальности отнять не может. Это позиция Иова, это позиция Давида. Сколько у Иова, мы понимаем, у Иова вообще пришел момент, где все было забрано. У Давида, вспомните, у Давида было не один раз, несколько раз, но один раз был очень жестокий. Когда они пришли назад в свой стан, были угнаны весь скот, было забрано богатство и забраны жены и дети. Другими словами, дорогие, поймите, вот здесь... Можно, любой мужчина скажет, все, здесь я попал, все, да пошло оно лесом. Но мудрый человек, который понимает силу гравитации, он становится на колени, и он говорит: Бог, смогу ли я побежать? Давид одевает, приглашает священника, одевает ефод, молится перед Богом, вопрошает Бога, спрашивает Бога. И Бог ему через пророчество, да, говорит, что догонишь, отнимешь и победишь. Что делает Давид? Там его команда вообще полностью там в хаосе, растерянные, хотя Библия говорит, даже хотели побить его камнями, то есть уничтожить даже своего собственного лидера. Давид укрепляется, написано, надежда на Господа. Он берет себя в руки. Дорогие, вот что значит гравитация. Гравитация не позволит тебе соскочить туда, куда соскакивают другие люди. И это то, что я заметил в моей персональной жизни. Моя гравитация, неважно, люди говорят: о, пастор, у тебя что-то забрали. Дорогие, ничего у меня и у тебя в реальности невозможно забрать. Даже если видимые глаза видят, что забрано, в духовном мире твоя территория остается твоей. Никто не сможет посягнуть на твое наследие, если, только единственное, если ты сам его не отдашь, как здесь Библия говорит. Держи, что имеешь, чтобы кто-то не восхитил твоего венца. Другими словами, никто, никогда, ни ангелы, ни дьявол, если ангелы этого делать не будут, ни люди, никто не сможет забрать у тебя твою гравитацию и твое наследие. Только единственная личность может лишить тебя гравитации, или единственная личность может лишить тебя наследия. Это ты. Это твое решение. И вот на что давит дьявол. Дьявол знает, семья, поймите, о чем я говорю. Я знаю, я встречался с этой личностью, скажем так, множество раз, и продолжаем битвы с ним. Он не может забрать у тебя ничего. Вот почему он создает давление, чтобы ты отдал. Вот секрет вот где. В реальности, если бы дьявол мог что-то у тебя забрать, подумай, он бы это сделал. В реальности, если бы дьявол чего-то тебя мог лишить, он бы уже лишил. Извиняюсь. Он бы уже давным-давно забрал. Но мы с вами абсолютно понимаем, что эта личность не имеет той силы, о которой он провозглашает, что он имеет. И когда ты в реальности подумаешь или посмотришь на атаку сатаны мудро, без эмоций, ты поймешь одно, что сатана ничего забрать не может. Что должен сделать? И теперь давайте подумаем, например, как сатана. Конечно, это плохо в роли сатаны быть, но просто подумай. Что делать человеку, который или личности, которая в реальности ничего забрать не может? Создать план или создать давление, чтобы те, у кого он забрать не может, отдали сами. И вот в этом, дорогие, вся тема, ключ всей темы здесь и заключается. Если дьявол ничего у тебя забрать не может, если дьявол в реальности, у Иисуса ничего забрать не мог. То есть вспомните все искушения сатаны. Он ничего не сделал Иисусу, ничего. Поймите, что это враг, лишенный абсолютно всей силы. Это говорит о том, что у тебя силы больше забрать у какого-то человека. Конечно, это будет неправильно, это будет насилие чьей-то воли. У тебя есть сила забрать что-то больше, чем у дьявола. Дьявол ничего в реальности забрать не может, ничего. Ему нужен кто-то, или ему нужен ты, который согласишься отдать, или продать, или вышвырнуть свое собственное наследие. Другими словами, твоя гравитация, твое наследие настолько закреплено за тобой, что никто, кроме тебя, потому что у тебя есть свободная воля, это значит, что вся сила и власть в реальности у тебя, не у Люцифера, не у духовного мира, не у бесов, ни у кого. Реальная духовная власть, реальное наследие, реальная сила и крепость находится в твоих руках. И здесь мы с вами понимаем, что раз у меня вся сила и все ключи, это значит, кто-то прямо сейчас, как я тебе вот сейчас говорю, и я так скажу, что или у тебя это будет, или если ты взрослый христианин, который слушает сейчас меня, это у тебя было, или, может быть, здесь сидят люди, которые сгорели и отдали. Ты просто плюнул и отдал. Что происходит у людей, которые плюнули и отдали? Ты ищешь пятый угол, потому что ты понимаешь, что по-настоящему ты отдал что-то очень-очень дорогое и ценное. Ты отдал что-то, что в реальности нельзя было отдавать. Ты подарил Люциферу что-то, что, другими словами, это ты для него сделал подарок. Поймите, ровно тот же сценарий, который был в Эдеме с Евой и Адамом, повторяется с тобой. Другими словами, Люцифер ничего не мог забрать у них, но он создал сценарий, в котором они согрешивши или они своими руками сделают самосаботаж, саботаж своей судьбы в Эдемском саду, и хотят они того или нет, такой манипуляцией они отдадут всю землю, всю власть, и он станет князем этого мира, так как он и получил этот титул. Он не получил этот титул, победив Адама и Еву. Он не получил этот титул, забрав. Он получил этот титул, когда они собственноручно сдали позицию. Они собственноручно отдали все, что им дано было Богом. И поэтому, дорогие, хотим мы того или нет, прямо сейчас я обращаюсь, может быть, к тебе. А не отдаешь ли ты сейчас то врагу, то, что Бог предназначил для тебя? Ты говоришь, может быть, как-то заберет кто-то. Дорогие мои, все, что кто-то забрал, отпустите. Вот почему я не воюю ни насчет чего. Поймите, одно дело — это предать все, плюнуть, перечеркнуть, сгореть и выйти. Другое дело — это, хотите забрать? Ну, забирайте. Если кто-то что-то может у меня забрать, Библия говорит, снимают с себя одежду, отдай, пусть забирают. Но поймите одно, что придет время, и все будет восстановлено самим Богом. Самим Богом будет восстановлено. Самое главное, что тебе нужно делать? Надейся на Господа. Никогда не знаю, написано, он не постыдит. Дорогие мои, можете себе представить, вот где камень, закон, вот где фундамент. Он не постыдит, Библия говорит, он не постыдит надеющегося на него. Он не постыдит. Это значит, что если у меня в жизни все ушло, проказой покрыт, это не то, что там от тебя там жена ушла, там дети там в мир ушли, и что-то, дорогие мои, это все мелочи по сравнению с тем, что было у Иова и у других отцов, да, Библии. То есть там нереальные смертя, там все было, там вообще ничего не было. Но что у них одно единственное осталось? Они остались, надежда на Бога осталась. Ты скажешь, так что мне делать, когда я сгораю? Надеяться на Бога, не отдать. Единственное, что ты не имеешь права отдать. Тебя могут распять, Иисуса Христа распяли. Дорогие мои, другими словами, если взять, то другие говорят, о, Бог будет меня охранять. А что если придет в твою жизнь сезон теста и экзамена, и Бог не будет тебя охранять? Ты не задумывался над этим? А что если Бог не собирается тебя охранять или меня охранять? У меня был такой сезон, где с меня снято было все, абсолютно, тотально все. И я кричал Богу, знаете, как еще дитё, младенец, а я думал, ты со мной, я думал, я буду твоим, и ты будешь моим, и мы будем. А Бог проверял имею ли я действительно любовь к нему и надеюсь ли я на него, несмотря ни на что. Есть ли у меня действительно фундамент, укоренился ли, буду ли, если забрать у меня все. Вот почему Бог, дорогие, часто, особенно у взрослых людей к этому доводит. Младенцев он туда не ведет, но взрослые люди туда попадают, где с тебя снято все. Потому что с тебя будет сниматься все до тех пор, пока, как тебе сказать, пока мы не дойдем до момента, который снять невозможно. Что невозможно снять? Невозможно снять твою любовь и твою надежду на Бога. Другими словами, с Иова сняли все, абсолютно сняли все, его раздели, его собственная кожа предала, его здоровье сдало. Но у него был один единственный момент, на который дьявол делал удар и делал очень серьезный удар. Отдаст ли, предаст ли он Бога? Жена посмотрела на него, жена Иова, говорит, похули Бога и умри. Зачем тебе вот эти муки, да? А зачем тебе страдания такие? И он говорит, ты говоришь, как одна из безумных, разве мы можем принимать только доброе от Бога? И вот здесь говорится о силе и мудрости и, как вам сказать, глубине зрелости Иова. И вот это был сданный экзамен, где он отдал Богу честь и ничего... Бог, как вам сказать, Богу, все, что Богу нужно было услышать, это любит ли меня этот человек. Дьявол не смог забрать у него ничего, потому что дьявол, дорогие, смотрите, по истории Иова мы можем с вами посмотреть и наблюдать, что дьявол забирает, пока дается. И то, представьте, насчет всего того, что дьявол должен был забрать или смог забрать, он должен был получить разрешение у Бога. То есть без Бога в твоей жизни ничего произойти само по себе не может. Опять, мы говорим о детях Бога, мы говорим о рожденных свыше, мы не говорим сейчас о людях, которые не знают или близко с Богом не ходят. Поэтому, дорогие, то есть все абсолютно Богом предусмотрено, все Богом разрешено и позволено. И дьявол забирал до тех пор, пока забрать не мог. Единственное, что он не мог у него забрать, это его волю и его надежду на Бога. И вот все, что я вот тебе хочу сказать сейчас. Ты сейчас сидишь, человек, который просто у разбитого корыта, как в кавычках кажут, да? У тебя снято все, ты разбит, ты раздет. Дорогие мои, единственное, что должно быть твоей опорой, это Бог. Единственное, что должно быть твоей надеждой, это Бог. Все, что тебе нужно говорить, как говорил я когда-то, когда тоже попал в очень серьезную разруху и потерю, и крах моей жизни. Я сказал, а я все равно буду славить Бога. А я все равно, неважно, буду ли я кем-то, не буду, забрано, дано, я понял секрет любви Бога. Все, что мне в этой жизни нужно, ни призвание, ни служение, ни популярность, ни деньги, мне нужен Он. Мне нужен Он. Дорогие, и как только я выучил этот принцип, и я сдал этот экзамен на любовь к Нему, на надежду к Нему, все остальное пришло в мою жизнь. Оно просто вернулось. Не потому, что я этого хотел. Моя гравитация, как и у Иова, вернула все, когда Иов сдал экзамен. У Давида его гравитация вернула все, когда он сдал экзамен. Когда Давид сдал экзамен, когда вместо того, чтобы сойти с ума, разорвать на себе одежду и послать все и всех, как сделали и вся его команда воинов, он встал на колени и он начал спрашивать Бога. Другими словами, он не отрекся от Бога. Он сказал, что делать? Другими словами, дорогие, что бы в твоей жизни ни произошло, это не последнее слово. Это тебе кажется, что сейчас все рухнуло, все, крах пришел, все украли, все забрали. Давид так не поступил. Он сказал, я вижу моими глазами, что у меня украдено все. И Давиду, поверьте, тогда в том сезоне было что терять, потому что это все, что у него было. У него было забрано все. Он был беглый, атакуемый Саулом царь. Да, который, или кто должен был стать царем. И у него уже началось более-менее он собирать команду, богатство, жены, детки и так далее. И получается, что у него было что терять. Но здесь он говорит, мои глаза видят, что у меня ничего нет. Но Дух говорит, что еще ничего не потеряно. И он говорит, а я спрошу у Бога, догнать? И самое интересное, заметьте, что происходит у человека, который надеется на Бога. Вы историю Давида знаете все. Написано, прибегают, застают их, в очень неадекватном состоянии, в историю идти не буду, вы все знаете. Застает их стан. Они очень красиво и тихо все уничтожают и забирают в два раза больше, чем было забрано у них. То, что даже те банды награбили, стало их достоянием и стало частью их гравитации. Поймите, дорогие, нам кажется, что если мы что-то потеряли, дорогие, Бог способен вернуть тебе даже то, насчет чего ты не работал, насчет чего ты даже не вкладывался. Другими словами, это кто-то отвоевывал, кто-то воевал, а Бог просто приходит, и этот неиспользованный талант, как Библия говорит, отдайте тому, у кого 10. Ну а чего вы не отдали тому, у кого 4, там, да, например? У него же меньше. Нет, отдайте тому, кто лучше всех, больше всех, богаче всех и успешнее всех. Уникально то, что отдается, награждаются победители. Не награждаются те, которые якобы, помните, да, там один талант, два таланта и пять талантов. Тот умножил в 10, тот умножил в 4, тот не умножил. И взяли этот талант, и уникальность этой истории в том, что если брать Библию, то мы же с вами так научены, да, пасторами, это отдавать надо нуждающемуся, да? А Бог говорит наоборот, возьми этот талант, берет этот талант и отдает тому, который вообще не нуждается. То есть у него 10. И вот даже, и здесь даже тот, где сама притча развивается так, он говорит, а почему отдать тому, у кого 10? И здесь Иисус объясняет, почему? Потому что тот, кто имеет, умножится, а у того, кто не имеет, заберется и то, что он даже думает иметь. Поэтому, дорогие, поймите, вот это и есть. Сможешь ли ты удержать, умножить, распространиться, отстоять, победить, не отдать никому, просто удержать. Поэтому, дорогие, и вот смотрите, давайте еще раз прочитаем. Скоро уже приду, ты же твердо держись того, что есть у тебя. Дабы не забрал никто венца твоего, победителя сделаю столпом в храме Бога моего, и останется он там навеки. Напишу на нем имя Бога моего, которое носит город Бога моего, тот новый Иерусалим, что спускается с неба от Бога моего. Напишу на нем новое мое имя, и если есть у вас уши, слушайте, что Дух говорит церквям. Вот вам, дорогие, и откровение Филадельфийской церкви. Поначалу, когда человек бросает все, знаете, может показаться облегчение. Но, дорогие мои, это облегчение, потому что ты сбросил свое наследие. Это облегчение, потому что теперь у тебя нечего отнимать. Ты проиграл, ты отдал, ты больше не защищаешь, ты больше не охраняешь. И опять же я говорю, я больше не охраняю само то, что забрано физически. Я охраняю наследие духовное, невидимое, то, что украсть нельзя. Я продолжаю стоять и говорить, а я не отдам дьявол. Все, что тебе кажется, ты забрал людей, здания, деньги, это вообще ерунда, это бумага. Она появляется из невидимого мира в видимый мир. Ты просто провозглашаешь слово, и это все приходит, но это отдельная тема. Дорогие мои, я должен обладать всей гравитацией и мудростью в невидимом мире, и потом видимый мир строится по моей невидимой гравитации. И вот я хочу задать тебе вопрос. Твоя невидимая гравитация, на чем она сейчас основана? Кто ты в невидимой гравитации? Если я заберу у тебя все, заберу твой Инстаграм, заберу какую-то там машину твою, заберу там какую-то твою красивую одежду, там какое-то кольцо, гайку твою золотую заберу, сниму с тебя все. Что с тебя останется? Есть ли у тебя ты личность? Кто ты без барахла, которые окружают тебя, которые могут забрать и, скорее всего, попытаются забрать, и, может, чаще всего заберут. Может быть, кому-то это не нравится, но извините, жизнь такая. И что, являешься ли ты личностью, у которой даже если что-то отнимут, что-то заберут, что-то, являешься ли ты личностью, которая говорит, а у меня ничего не забрали? Люди смотрят на тебя и говорят, ты сошел с ума, у тебя все сейчас забрали, у тебя все. Люди не понимают, что забрать могут физически. Физически это у тебя ничего не забрали, это просто видимые глаза. У тебя не забрали твою честь, у тебя не забрали твою веру, у тебя не забрали твое наследие. И самое интересное, как только сдаешь экзамены, в духовном мире провозглашается, и все восстанавливается по тому, кто ты в невидимом мире. Почему я это говорю? Я это знаю, со мной это произошло. У меня были потери. И потом, когда вернулся, я говорю, Господи, если бы я знал, что так все будет, я бы, наверное, немножко по-другому. Он говорит, а Бог говорит мне, хорошо, что ты не знал, иначе тест бы не удался. Поэтому я должен был почувствовать вот, это, вот этот момент, где потеряно все, утеряно все, и я ничего не могу, и я все потерял. И мне нужно было пережить вот эту, знаете, эмоции и чувство настоящей потери. И что я сделаю, когда вот это будет происходить? И я согласился держаться за Бога, потому что у меня тогда в жизни ничего не было, я ничего не хотел, кроме Бога. И даже когда что-то было потеряно, оно не было настолько весомо, как для меня дороже, для меня, ну, для меня самое ценное – это Бог. То есть для меня ничего другого цене в моей жизни нет. Итак, поначалу, когда человек вышел, может показаться облегчение, но затем приходит ясная картина реального провала. Потому что были затрачены годы, эмоции, финансы, связи, отношения, история и много другого. И всему этому пришел конец. Ты просто скинул, как я сказал вначале, эту машину, в которую ты вкладывал, только потому что у нее спустило колесо. На своем пути я видел достаточно сгоревших, потерявших все людей. Я не смог уговорить их остаться и продолжить, потому что они были просто, они были готовы все кинуть и бросить. Дорогие, опять же, хочу дать вам понимание такое. Есть разница между когда у тебя забрали или когда ты отдал. Поэтому то, что когда у тебя забирают, но ты не отдаешь, ты говоришь, я не собираюсь ничего отдавать. Некоторые люди даже говорят, да меня просто выгнали из церкви. Не важно, что у тебя физически забрали. Отдал ли ты это вот здесь? Отдал ли ты это вот здесь? Вот здесь самое главное. Отдал ли ты в своем сознании, вышел ли ты из этого в невидимом мире как личность? Потому что у тебя, опять же я говорю, меня не волнует физически, что у тебя забрали. Отдал ли ты, сдался ли ты, отпустил ли ты из-за того, что было давление, и ты просто устал и не мог так жить? Окей? Вот здесь, где вопрос. И самое уникальное то, дорогие, в том, что эти люди, которые оставляли все, они сами своими руками разрушали все, что строили годы. Задай себе вопрос, готов ли ты сейчас оставить и покинуть все, потерять все, венец, награду, только потому, что тебе кажется это тяжелым и невыносимым? Да, я тебе скажу секрет. Любое давление оканчивается. Любая атака прекращается. Какая бы она ни была длинная, неделю, две, иногда месяц. Я сам был в длиной в давлении примерно в 3 месяца. И я уже, у меня и сны перестали сниться, мне аппетит пропал, энергия просто, я сидел, я просто не знал, что с собой делать. А Бог мне говорил, сынок, не сдавайся. Я тебе говорил, провозглашай мое слово, провозглашал мою мечту в твоей жизни. А я стоял и говорил, ничего у меня не забрали. Все, что Бог обещал, восстановится. Я провозглашаю, Бог дал, Бог взял. Другими словами, у нас достаточно примеров в Библии, на которых мы можем основываться, как Бог выводил их и оставлял их, делал их победителями. И я просто провозглашал это слово. У меня забирали, меня обливали грязью. Я, видимо, терял, но я не терял. Я мудрел, я приобретал, я становился глубже, зрелее. Моя мечта еще больше становилась. Я говорю, если Бог это заберет, то представьте, что Он мне даст назад. И Бог мой, я не был готов к тому, что Бог приготовил для меня. И то, что сейчас происходит, и то, куда мы идем с вами, и то движение, которое Бог готовит для нас. И поэтому, дорогие, просто готовьтесь. Итак, ты вкладывал годы, эмоции, финансы, отношения, твоя история, как я сказал, зациклена, зацеплена здесь, твое наследие, тебе пришло давление в твою жизнь, на которых ты просто устал, и ты просто скидываешь все, которое, скорее всего, лишит тебя твоего наследия. Иисус говорит, держи, что есть у тебя, как я сказал. Не развивай, не надо умножать, не надо, перестаньте строить себе картины. Вы знаете, я заметил одно. Люди, особенно служители, умеют себя разочаровывать на том, что Бог им не говорил. То есть они посмотрели на какого-то пастора, и теперь они придумали картину, что это должно быть у них. Ты не знаешь, сколько тот пастор проходил. Ты не знаешь, какую кошмарную цену тот человек заплатил. И ты теперь базируешься, видя его успех, видя его имя или видя его влияние, неважно, видя там или откровение, или что происходит вокруг него. Ты придумал себе картину, что примерно через 5 лет у тебя будет так же. Поверьте, скорее всего, так же не будет. Будет или хуже, будет или лучше, или вообще никак не будет. То есть нет никаких гарантий. Почему, дорогие? Потому что чаще всего, опять же я говорю, Бог не развивает тебя иногда вширь, на видимую часть. Он развивает тебя внутри, Он развивает тебя в отношении к Нему вверх. Он развивает тебя туда, где корневая система. Кто ты? Можно, поэтому мы с вами настолько недалекие люди, потому что мы видим с вами только то, что мы видим. И мы видим только в нашем времени, и, о Господи, а что будет? Бог, когда создает тебя, когда работает над тобой, Он смотрит на поколение вперед. Он смотрит на тебя, как на Павла, скажем так, в кавычках, да? Представьте, что было бы, если Павел не поддался? Дорогие, Павел до сих пор продолжает нас учить. Ученики Иисуса Христа продолжают нас учить спустя более 2000 лет после смерти Иисуса и после их смерти. Они продолжают нас учить: дорогие, а что если Бог не тренирует тебя только для вот этих 30, 40, 50 лет жизни в служении, да, адекватном служении, да, когда ты уже состоялся там, и ты ушел там в преклонном возрасте. То есть, а что если Бог делает тебя отцом, наследником, личностью, которая должна поднять что-то? А ты не задумался на том, что Бог вообще иногда насчет тебя не думает? Ты должен быть ты должен передать. Самое интересное, возьмите прикол такой. Библия. Библия говорит насчет Авраама, Исаака и Якова. Авраама мы знаем. Иакова мы тоже знаем. Авраам, как бы, вот это папа, получил звезды, мечта, отстоял, выстоял, перевел свой народ. Другими словами, сделал то, что Бог ему обещал. Вы знаете историю. Иаков, Бог мой, это личность, это Израиль. 12 колен из него вышли. Это человек, который буквально он создал, он создатель физический, или как бы скажем так, да, плотской, как бы, да, создатель Израиля. Да, как бы, естественно, это Господь делал, но он являлся отцом. Физическая передача ДНК. Ну а Исаак? Ты когда смотришь на жизнь Исаака, он вообще ничего не достиг. Исаак просто, ну, Библия говорит, что он любил покушать. Библия говорит, что он был такого, знаете, хорошего, такого благословенного размера. То есть мы все это понимаем, что в преклонном возрасте, ну, как бы, ну, вообще ничего не достиг. Реально, почитай Библию. А Исаак, ну, кто такой Исаак? Ну, его чуть-чуть не принесли в жертву. Ну, как бы, но при чем здесь он? То есть ты когда читаешь все вот истории насчет Исаака, то есть, как бы, он вообще ничего не сделал. А оказывается... Исаак сделал намного больше, чем мы с вами можете себе представить. Исаак был носителем или тем, кто передает. Можете себе представить, у Бога есть целое поколение, которое передают. То есть они не получают, не умножают, потому что это мы с вами думаем, что все произойдет в нашем поколении. Я Авраам, и Исаак, и Иаков, и я еще ко всему Израиль. Нет. А вдруг ты тот, кто получил, ты не увидишь на стопу ноги. Давайте сейчас подумаем немножко уже, да, по-взрослому, да? А что если ты вообще не получал и не видишь? Ты где-то в промежутке, как Исаак, просто поверил папе, с Богом у тебя как бы там реально, ну встреч таких не было, как у папы. И ты родил сына, которого ты сам еще и благословить даже не хотел. То есть мы помним с вами, что там... Его старший брат, да, Исав, больше Иаков, и когда мы берем два брата, Иаков и Исав, да, то отец Исаак больше делал ударение на старшего сына. О, это охотник, а это мамочкин какой-то там соплячок, который у мамы там у груди любит лежать там. Но, дорогие мои, Бог, то есть, когда мы берем вот эти вещи, ну что сделал Исаак? Да ну ничего, дорогие, он передает. А что, если ты передаешь? А что, если ты тот, который... А есть будет поколение, которое умножает? Я понимаю, что здесь могут быть разные люди, с которыми я говорю. В ком-то может быть комбинация из трех. В ком-то может быть какая-то одна часть. Перестань придумывать себе призвание, которое Бог тебе не давал. Потому что даже от тебя и от меня чаще всего скрыта мудрость и глубина того, куда Бог нас ведет. Потому что мы сделаем самосаботаж. Поэтому чаще всего и нам самим не открыто. Просто открыт шаг, и Бог говорит: слушайся. Слушайся, что я тебе говорю, и делай так, как я тебе говорю, и все будет нормально. И поэтому, дорогие, вот немножко отвлекся, да, насчет этого немножко в сторону. Вообще вся тема сегодня в сторону. Поэтому я говорю, послушайте обычно воскресную тему, потому что то, что я говорю, практически вообще ничего не совпадает, общего не имеет с моей воскресной темой. Поэтому мы обзоры темы делаем, потому что я могу вот так поковыряться с вами, посидеть, да, во всех мелочах. И поэтому держи, что имеешь. То есть, что ты имеешь? Получил мечту? Держи мечту. Тебе дано что-то физически? Держи что-то физически. Забрали? Отдавай, Бог вернет, не переживай. Тебе дано что-то умножить? Да у тебя будет гравитация и мудрость умножить. Ты даже напрягаться не будешь. То есть, если мы скажем, что Иаков, там, Израиль, да, как после того, как Бог его переназвал, же Иаков, Израиль, да, что он напрягался там? Да не напрягался. У него была там Лия, у него была Рахиль, у него были жены, одна нелюбимая, которая больше всего нарожала. Дорогие, вообще, когда мы берем планы, которые вот Авраам, Исаак, Яков придумали, кто будет наследником, там любимая жена, нелюбимая, нелюбимая вообще Израиль склеила. То есть нелюбимая весь евреев родила, практически все колено, да? То есть, и мы понимаем, а та любимая там еле-еле как бы, да, родила там парочку. И мы понимаем с вами, дорогие, не так, как мы думаем, поэтому доверься плану Бога. Перестань планировать, рычаги крутить. Как ты думаешь, мы вообще ничего не знаем, мы вообще не имеем права думать. Мы имеем право держать, мы имеем право охранять, мы имеем право провозглашать и просто подчиняться и слушаться Бога. Поэтому доверься Ему, просто доверься Ему. Пусть это слово сегодняшнее просто успокоит и освободит тебя от твоей работы для Господа. Мне жаль тебя, потому что ты мучишься, ты не наслаждаешься. А мы Богом не рождены мучиться. Мы рождены жить, наслаждаться солнышком, наслаждаться женой, мужем, детками, наслаждаться нашими животными, наслаждаться просто жизнью. Бог не пытается у тебя это забрать. И совсем наряду с этим, естественно, Он дает мечту, Он дает тебе призвание. И, естественно, все это, оно красиво вмещается, это сценарий твоей жизни, в которой ты будешь успешен. Давид говорит, что праведник успешен, успеет, успех имеет во всем, к чему не прикоснется. Аминь. Поэтому семья – хорошая семья, детки – хорошие детки, служение – успешное служение, отношения с Богом – 100% там все в порядке. То есть мы должны с вами вот эти вещи изучить и понимать. Итак, и давайте насчет 5 моментов поговорим, да, как бы, которые я захватил. Сколько там у нас уже? Уже час проговорил, да? Как обычно, у меня проблема с этим. Хорошо, итак, несколько причин сгорания людей. 5 моментов. Опять сразу скажу, семья, это их больше. Я абсолютно понимаю, что их больше, но это то, что я видел, сталкивался лично, некоторые вещи прошел, видел людей сгоревшими. И вот эти 5 причин я описал. Опять же говорю, не хватайте меня за язык и не говори, о, есть еще некоторые. Конечно, есть. Я просто говорю о том, что я прошел, что видел. И для меня это, как для служителя пастора, как для отца духовного людям, я это чаще встречаю, чем какие-то другие факторы, да? Итак. Причина первая. Давайте поговорим вот 5 причин. Первая причина. Обыкновенная человеческая усталость. Что такое усталость? Усталость – это когда у тебя нет отдыха. Ну, да, мудро, да, вывалил. То есть, естественно, сказать, ну да, конечно, но усталость, конечно, не имеет отдыха. То есть, не духу... знаете, кто может отдыхать? Отдыхать умеют взрослые люди. Младенцы не отдыхают. Младенцы, сейчас даю гарантию, они или молятся, или постятся. Они не умеют отдыхать. Младенцы прямо сейчас, они не теряют время. Он сейчас вот передачу смотрит, вот эту, да, сейчас, и он сейчас на языках еще молится. То есть, другими словами, мне, вы знаете, я когда смотрю на младенца, мне просто их жаль, потому что они, их не Бог спаливает, они себя спаливают. Они себя просто доводят до тла, до тления. Вот для них, знаете, не духовность. Пойти там в бассейн поплавать с детками, да, или сам там погулять пойти, грибы пособирать, на рыбалку сесть. Для них это трата времени. Ах ты мой духовный. Дорогие, потом где я нахожу таких духовных? На свалке жизни. Сгоревших, у которых ничего не получилось. Люди, которые не поверили, не в... Бог меня обидел, и потом сижу. Вот знаете, вот где я больше всего на свалке нахожу? Именно больше всего вот этих людей, которые придумали себе, что Бог должен меня благословить, что Господь должен. И вот Он при тебе 5-летку вот за 3 года предназначил совершить вот эти подвиги свои духовные, а все так не произошло. И я, дорогие, я вам даю гарантию, все так не произойдет. Позволь жизни происходить. Не накормишь ты всех голодных, не спасешь ты всех неспасенных. Делай то, до чего твоя рука может прикоснуться. Делай то, что тебе доверено. Делай то, что Богом тебе разрешено. И насчет чего дана благодать, сила и, я так скажу, гравитация. Поэтому я не говорю, Андрей, ты знаешь, сколько людей? Знаю. Но по этому поводу я ничего не могу сделать. Поэтому я отрекаюсь вовлекаться эмоционально в те вещи, которые я исправить не могу. Поэтому советую тебе то же самое сделать. Но, дорогие, перед этим должна прийти зрелость, да? А зрелость где приходит? В тайной комнате, окей? Проводи чаще время с ним, тебя сам Дух Святой будет учить всем этим принципам. Итак, обыкновенная усталость. Человек, давайте скажем так, люди годы вкладываются, инвестируют в призвание. но не видят реальных результатов или не видят того, что хотели бы видеть, и уставшие просто уходят. Чаще всего сгоревшие люди – это те, вот в это, усталость, это те, которые придумали себе, что должно произойти в моей церкви, в моем служении, что должно произойти в моей жизни, а оно взяло и не произошло. И чаще всего, хочу сказать тебе, не произойдет. Потому что, во-первых, этот сценарий составлял ты. Заметьте, Бог сценариев не составляет вообще. Он просто говорит: будь со мной, я буду с тобой, и ты будешь успешен. Он не говорит тебе, что у тебя то и то и то будет. У тебя там... То есть он тебе говорит: будь со мной, я буду с тобой, и все, что я тебе дам, я сделаю тебя успешным. Я дам тебе силу для охраны того, что я тебе дал. И он говорит: если я это тебе дал, я это охраню. Во-первых, нам нужно успокоиться, дорогие, мы не строим свое царство. Почему многие люди сгорают? Знаете, почему многие люди устают? Потому что они строят свое. Они к этому относятся как к своему. Я понимаю, ты должен за это переживать, ты должен болеть, ты должен, как тебе сказать, ты должен действительно к этому серьезно относиться. Но, Бог мой, оно не твое. Оно абсолютно не твое, оно принадлежит ему. И поэтому, когда что-то забрано, я не умираю, там не говорю: о, провалился. Я просто задаю Богу: Господь, ты хотел это забрать? Если ты не хочешь, скажи мне, я пойду отвою. То есть я с Богом имею коммуникацию. Я не собираюсь там падать в какие-то вещи. Во-первых, я доверяю все Богу. Все, абсолютно все. Всю мою жизнь, мое здоровье, мою семью, все. Если что-то приходит в мою жизнь, то я просто спрашиваю, почему. И если что-то должно быть отвоевано, я иду в войну и отвоевываю, дорогие. Но я не придумываю сценарий своей жизни, из-за которого я же потом и сгораю, разочаровываюсь, не верю ни в людей, ни в церкви, ни в мечты, ни в Библию. И я таких людей достаточно в своей жизни встретил. Итак, люди не видят результатов, которые хотели бы, сгорают. Первая проблема усталости человека: человек не имеет обыкновенного отдыха. У него нет просто, где он может проветриться, выветриться, где он просто может посидеть, поиграть в какую-то игру, неважно, надуй этот мячик, пойди с сыном в футбол поиграй, сгоняй на рыбалку, да что угодно. Дорогие, в наше время не надо много денег иметь, чтобы отдохнуть. Ты можешь придумать себе отдых на ровном месте, что твоя душа любит. Иди и проведи это время с собой, с женой, с детками, неважно, с мужем. Просто отдохни, не думай ни о чем. Неделю, не читай Библию неделю. Пастор нашел с ума. Дорогие, если ты неделю читаешь каждый день на протяжении 10 лет, то я просто тебе говорю: отдохни. Просто пусть твои мозги, ты человек. Ты не дух, ты дух, душа и тело. И каждый из этих трех факторов нуждается в подпитке, развитии и отдыхе. Особенно твоя душа и тело. Да, дух, мы понимаем, там это другая субстанция. То есть, и у меня есть хобби, у меня даже не одно хобби. У меня есть одно хобби, когда зима, другое хобби, когда лето. То есть, вот и все. То есть, и поймите, что тебе нужно выветриться, тебе нужно отдохнуть, тебе нужно просто успокоиться. Окей? И поэтому сделай себе такое. Если у тебя нет, сделай это обязательно. Найди хобби. Я уверен, тебе что-то нравится. Всем нам что-то нравится. Просто духовные люди не позволяют себе спускаться на эти плотские ступени. Слушай, успокойся. Сделай для себя что-то интересное, сделай для себя какое-то хобби и отдыхай. Итак, это первое. Когда человек теряет страсть, интерес к цели, он начинает экспериментировать. Я вот эта болячка, которую я заметил, особенно среди служителей, когда у него что-то не получает, или цель становится очень, знаете, такая далекая, недосягаемая, большая цель. И что человек делает? И он, во-первых, не может сразу все достичь, стоять в проломе, ну, тяжеловато. Человек начинает сдвигать эту цель, как бы он ее не откладывает, не бросает, но он начинает браться за другие вещи, он начинает экспериментировать. Будь очень аккуратен. Я не говорю сейчас за хобби, где ты отдохнул, но цель твоя, твоя цель. Он начинает браться, или она начинает браться за другие вещи. То есть пастор начинает лезть в бизнес, потому что там немножко отдушина, там и деньги есть. Дорогие, пойми, что если бизнес твое, да благослови тебя Господь. Если бизнес не твое, он просто тебя ограбит, твоя духовность. Как узнать, если что-то твое или не твое? Твои батарейки сядут, ты будешь еще более ограблен, разочарован, эмоционально будешь разбит, потому что это не твое. Тебе не дается Богом благодать лезть туда. И бизнес это такое, там, знаете, например, TD Jakes, да, некоторые люди скажут, а TD Jakes же тоже является бизнесменом. Да, он является бизнесменом, но он сам бизнес не делает. У TD Jakes, изучая его историю немножко, да, у него есть команда бизнесменов. Он туда просто инвестирует деньги, и у него стоят менеджера. Он, его сознание не там. Он просто ему раз в неделю дает отчет, дает там плюсы-минусы, что нужно сделать. Он просто дает разрешение. Но он остается 100% в своем служении и призвании. Ученики не экспериментировали, Иисус не экспериментировал. Мы не находим в Библии людей, которые, у которых бы определенное время что-то не получалось, они начали соскакивать и экспериментировать на чем-то другом. Пойду-ка я делать это, пойду-ка я делать то. Займусь я какой-то работой, открою я что-нибудь еще. Почему? Людям кажется, что это даст им отдушину, или они как бы ну, не будут зациклены на одном. Но в то же самое время будьте аккуратны. Это может лишить тебя страсти. Это может лишить тебя цели. Это может кастрировать, скажем так, извиняюсь за выражение, да, или абортировать то, что Бог положил в твое сердце, в твою жизнь. Потому что человек, такое существо, он не может концентрироваться на нескольких вещах одновременно. Все, чему человек может действительно посвятиться, это одной вещи, одной качественной вещи. Все остальное – это какие-то моменты. Если ты начнешь идти куда-то и вкладывать туда свою жизнь, ты начнешь терять, ты начнешь разрушаться, ты начнешь разочаровываться и разбиваться. И что-то, Библия говорит, будет страдать. Человек, да, слово говорит, не может служить двум господам. Поэтому у тебя должна быть одна цель, один выбор у тебя должна быть. И вот что, когда человек начинает экспериментировать, давайте продолжим, да? Берет на себя... Ага. Усталость. Берет на себя очень много ответственности, да, не отдыхает, да, как бы человек перегружается, приходит усталость, и следующий момент, да, проблема усталости. Берет на себя много ответственности. Есть такие люди, знаете, они, вот он супермен, или она такая, знаете, супервумен. И вот они должны все взять. Пастор попросил, они такие ответственные, знаете, как пионер вожатый в пионерском лагере. Все должна сделать, все линейки построить, все там, всех пионеров собрать. То есть, и ты начинаешь на себя брать больше, чем тебе дано благодати. Что получается? Я видел человека, я видел талантливейших людей, талантливейших, ответственнейших, сгорающих именно по этой причине семья. Только потому, что они на себя берут больше, чем они могут потянуть, больше, чем их эмоции могут вынести. Они берут и то, и то, и третье, и десятое. И в процессе их ответственность или их честь доводит их до сгорания. Потому что ты устал, ты разбит, ты разочарован, ты не смог тянуть. И что у этих людей? А отдать другому? Например, я подходил к такому человеку, говорю, слушай, пожалуйста, передай свое. Он считает, что передать другому – это проигрыш. И он говорит, нет, пастор, я буду идти до конца, я буду служить, я не сдамся, я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Я говорю, твой конец очень скоро настанет, и ты знаешь, если ты не отдашь. И когда люди не слушают, и их эго или я не позволяет им просто признаться в том, что они не могут всего сделать, что на себя навалили, они сгорают. И поэтому, дорогие, вот это вот первое, проблема усталости. Я тебе даю гарантию, если ты сейчас уставший, ты тянешь, скорее всего, больше, чем тебе Бог даже хочет, чтобы ты тянул. Или ты не имеешь отдыха, не имеешь хобби, не имеешь просто момента. Минимум ты скажешь, пастор, например, давайте скажу, как мы с женой делаем. Мы с женой делаем минимум 2 отпуска в год по неделе. Иногда по неделя, другой отдых где-то может быть 1,5 недели. Ну, минимум 2 недели в год мы отдыхаем. Это значит, мы абсолютно уединяемся вдвоем с моей женой. Никто не может достать меня ни по телефону. Я выключаю эти девайсы. Я прощаюсь на неделю со всеми моими проповедями, записями, записными книжками. И я просто лежу или на песочке, или там на круизе плаваю, или там мы едем на горячие источники. Неважно, что мы можем на тот момент позволить себе. Да? Мы едем и отдыхаем. И получается, что ты перезаряжаешься, тебе нужно, ты человек, ты должен полежать на песочке, ты должен где-то посмотреть на волны, посидеть на берегу океана, просто отдохнуть. Неважно, просто отдохни. Поэтому, дорогие, пожалуйста, давайте себе отдых, Не перегружайтесь, не беритесь на себя больше, чем можете. Если чувствуете, что перегрузились, отдайте другому. Не бойтесь признаться, что вы не тянете все. И я уверен, нормальные пастора, я сейчас говорю о нормальных пасторах, адекватных служителях, они абсолютно поймут, что лучше у тебя снять что-то, чем просто увидеть тебя сгоревшим и потерять тебя вообще. Поэтому вот это причина первая. Следующая причина – потеря фокуса и цели. Я уже немножко коснулся. А насчет того, когда люди начинают экспериментировать, да? Но давайте вернемся сюда. Вот это эксперименты настают тогда, когда ты теряешь фокус и цель. Когда человек очень долго идет к поставленной цели, хочет он того или нет, приходит рутина. Я уже насчет рутины воскресное сказал, там очень уникальное слово насчет рутины. Пожалуйста, переслушайте эту тему, да? Приходит рутина. Рутина, в свою очередь, приводит к потере интереса. Одно и то же, одно и то же. Одно и то же год, одно и то же два. Ты на той же сцене, за теми клавишами, за тем же микрофоном, ты за той же кафедрой, ты с той же домашней группой, ты завариваешь тот же чайник, ты ешь то же печенье. Дорогие мои, сколько человек может быть в рутине, да? И получается, что если человек, например, холерик, например, такой, как я, человек, например, люди там флегматы или, там, например, возьмем там, меланхоликов, наоборот, другие характеры, они любят быть устабилизированы. Им нравится, вот как только у него вот один чайник, у него одна вот домик, у него комнатка, и есть такие люди, которые характерны, им так нравится это все, им так нравится, что ничего не надо менять, наоборот, перемены их напрягают. Но не для холерика. Холерик или человек, который, да, вот такой волевой, ему надо все постоянно шевелить, менять, крутить. И вот как раз вот этот момент насчет вот этих людей, этого характера, да? И я знаю о себе. И вот рутина холериков напрягает, потому что у холериков у них всегда должно совершаться что-то новое, достигаться что-то большее, мечтаться о чем-то огромнее, то есть и так далее. То есть вот эта позиция, да, как бы холерика, да? И оно как бы и добро, и в то же самое время это огромное зло, этот характер, но ты ничего не сделаешь. Как Господь нам подарил, так и подарил. Поэтому, родные, и что получается? Я помню, моя холера доводила меня, Бог мой, и я уже дьявол. Да какой дьявол? Это не дьявол. Это ты своей собственной неспособностью успокоиться. Вы знаете, холерика успокоить, боже мой, некоторые из вас знают, что это такое. Это вообще нереально, это вообще невозможно. Холерика успокоит, у него битва начинается. Спокойный холерик, такого не бывает. Понимаешь, что что-то вообще не то происходит. Когда начинает холерика успокаивать, ему кажется, это атака духовная пришла. Дорогие мои, успокойтесь. Говорю как холерик, и Бог меня мой характер не забирает. Я такой и остаюсь. Поймите, что рутина – это очень тяжелый момент, но мне нужно было научиться этому. Мне нужно было понять, что рутина – это не что плохое. Рутина – это я удерживаю отвоеванные позиции. Рутина – это мы понапридумывали себе, что рутина – это плохо. Рутина – это прекрасно. Рутина – это значит, я имею какую-то определенную часть, и я имею определенные принципы, которые я охраняю. То есть, как бы, мы с вами не... Например, молитва моя, каждое утро молитва, чтение Библии, там, да, как бы... То есть, это тоже рутина, хождение в церковь, рутина. Но это же хорошая рутина. То есть, поймите, что есть рутины, которые абсолютно необходимы для нашей жизни. Мы должны удерживать эти вещи. И поэтому, когда человек начинает идти к цели, да, вот проблема вторая, да, когда он начинает идти, вот вторая причина, да, потеря фокуса и цели, а долго не доходя до какой-то вещи, он начинает терять интерес, приходить. Что происходит? Что у меня произошло? Это, кстати, своего личного горького опыта. Я начал заниматься другими вещами. Я начал брать на себя какие-то моменты, влазить в какие-то там, знаете, ставки. Естественно, дьявол здесь быстро поможет тебе заняться чем-то не твоим. И здесь как бы конкретно подвалили ребята, девчата, и у них там такие предложения глобального уровня. И здесь пастор, давай это, давай то. И я еще много лет назад, знаете, немножко подуставший, хотелось разгрузиться. Но мне нужно было отдохнуть, мне нужно было иметь хобби. Но так как у меня тогда еще я не понимал этих всех моментов, которые я сейчас понимаю, я влез тогда в этот пирамидный бизнес. Я не знаю, может, кому-то это хорошо, я ни в коем случае не пытаюсь тебя остановить. В моем случае это было зло, и зло было огромное. И хочешь, не хочешь, и твои мысли там, мои мысли начались быть там, я начал проверять эти веб-сайты, сайты, заработки, с людьми должен был говорить насчет подписывания их в эту команду, да, как бы как работает пирамида, большинство из вас знают. И что получается, я начал просто залипать на этой вещи. Что получается, откровения начались уходить в никуда. Ну, слава богу за то, что у меня была целая гора откровений и проповедей написанных, то тот период меня просто Дух Святой удержал, потому что у меня было там на год вперед тем написано, то я на тех темах сидел. Но ничего свежего я не получал, мои батарейки сели, я разочаровался, я понял одно. Да, я начал зарабатывать деньги, но я ненавидел это все, на мне не была дана благодать на это. И поэтому, дорогие, бойтесь экспериментов, которые Бог вас не вводил. Бойтесь влазить в какие-то подписки, вещи, которые вам Бог не говорил. Опять же, говорю о том, что я говорю насчет таких людей, как я. Я ни в коем случае не хочу никого отговорить от бизнеса или призвания бизнесмена. Или, может быть, у кого-то из вас не настолько глубокое призвание, может быть, учителя или там пастора. То если Бог вам показывает какие-то вещи, и вы чувствуете в этом нормально все, и ваши батарейки не садятся, и вы можете совмещать. Я, например, такой характер, как у меня, я не способен был совмещать, потому что холерик обычно как? У него фокус насчет чего-то одного. И все остальное, как бы оно, или оно на заднем плане, а если я фокусируюсь на двух вещах, какая-то вещь начинает отмирать. И начало страдать мое служение, начала страдать моя духовная жизнь, начала страдать моя молитвенная жизнь. И что поэтому? А это цель дьявола была. И получается, что когда начала страдать моя молитвенная жизнь, поймите, что когда ты занимаешься какими-то вещами, в этом ничего плохого нет. Зло начинается вот где. Когда страдает первостепенные вещи в твоей жизни. Молитва. Слово, другими словами, твой фундамент начинает качаться. То есть ты там можешь строить, там, достраивать квартиры, там, знаете, этажи, окна, там, неважно, делать какую-то реконструкцию, там, какое-то здание. Но когда начинается проблема с твоим фундаментом, дорогие мои, все начинает сыпаться. И получается, что у меня началась проблема именно с моим фундаментом. А это была цель дьявола, опять же говорю. Там начался очень-очень уникальный процесс. И я потом, когда сложил эти пазлы, я понял, насколько дьявол уникально умеет эти вещи подставлять, чтобы потом поймать тебя на посаженных батарейках, и когда идет удар, а у тебя нет, ты не можешь защищаться, с тебя снята охрана, у тебя начинается просто разруха, ты расслаиваешься как личность. И когда на меня было сделано давление, я так скажу, что я начал проигрывать битву за битвой. И именно вот это начало приводить меня к сгоранию. К сгоранию привело меня даже не то, что я начал делать какие-то вещи, которые Бог мне говорил. К сгоранию начал приводить меня момент, где я перестал делать свои первостепенные или важные, главные вещи в жизни, которые держали меня как христианина, а мне как пастору, как личности на вот этом уровне, мне нельзя позволять себе даже ни один день. У меня нет такого, чтобы я даже один день пропустил молитву. Это невозможно, это недопустимо при моей позиции и при том, что Бог мне делал. Это недопустимо. Я должен каждый день быть на связи с небом. Я должен быть в тронном зале. Я должен пропитаться огнем и славой Бога. Таким образом, я нахожусь в атмосфере сыновей Бога, и дьявол не может коснуться меня. То есть, некоторые люди говорят, ты сражаешься с дьяволом? Когда я хожу в атмосфере Бога, я даже не сражаюсь с дьяволом. Он не способен проникнуть в мою атмосферу, которую я заряжаю каждый день в присутствии Духа Святого. И вот это, что дьявол сделал? Он сделал такую вещь, он знал, что если я перестану молиться или перестану качественно молиться, ты можешь молиться, но если качество из молитвы ушло, ты проиграл. Поэтому у меня было не то, что по времени, там, ты час-полтора отмолился, там, как ты качественно молишься? Ты можешь час молиться, но качество у тебя было минута. Все остальное, мозги там, эмоции там, ты не там, вообще не там. Поэтому обращайте внимание на качество молитвы, не на даже саму длину или количество, да? Поэтому у меня начало страдать качество, у меня сели батарейки, я был разбит, разочарован. И когда у меня одна вещь потянула меня, та вещь потянула меня, здесь еще душевная вещь потянула меня. И когда был сделан удар по мне, я реально практически его не выдержал. Я практически был разбит. Но потом Бог меня научил, что мне нужно мне нужно быть в одном, держаться одного и никогда не сходить своего пути. Поэтому именно тогда еще, много лет назад, Бог дал мне вот эту целеустремленность и именно вот это понимание цели, с которой я не схожу уже годы, годы и годы. То есть моя мечта все равно увидеть это поколение, увидеть эту реформацию, увидеть церкви нового ДНК Бога. То есть моя мечта, дорогая семья, абсолютно не уходит. И все эти вещи, то, что я говорю, они все абсолютно выстраиваются в линию для этого, для этой большой цели. Да? И вот это со мной и произошло. И она попробует другие вещи. Именно здесь огромная опасность. Потому что вещи, знаете, я начал пробовать вещи, которые более досягаемые, которые более интересные. Я быстро могу вклад сделать, быстро получить. То есть, и я начал сбиваться с цели, которая очень, как вам сказать, трудно досягаема, которую Бог передо мной поставил. И я начал ее отстранять в сторону, что и начало приводить мою жизнь в хаос, беспорядок. И когда произошел удар, я практически потерял все. То есть... Вот такой момент был именно вот в этом моменте 2, да, потеря фокуса и цели. Я уже тоже к этому подходил очень близко, но, слава Богу, отец не дал мне из этого выйти. Чаще всего именно это приводит к тому, что человек выходит из своего призвания и теряет цель. Поймите, что тех, кого Бог призвал к определенным целям, именно им дана благодать и сила это совершить. И когда ты выходишь из цели, которую Бог поставил перед тобой, ты теряешь весь суппорт и благодать. И не имея благодати и суппорта духовного, я имею в виду, человек очень быстро сгорает. То есть что получилось? Я начал брать на себя то, что Бог не возлагал, и оно начало меня вытягивать из меня всю жизнь, и я начал приходить в сгорание. Проблема в том, что это происходит тогда, когда человек идет к большой цели, но не способен радоваться и наслаждаться маленьким победам и достижениям. Именно недосягаемость цели и приводит к потере цели. У меня так и было. Это не то, что я потерял цель и вышел из нее. Именно придумав себе, что должно быть вот так, а оно так не происходило, я начал больше, я начал делать сильнее. То есть там уже начались подключаться мои эмоции, там уже я начал входить туда, выходить из благодати Божией, делать свои самовольные поступки, моменты. Поэтому, дорогие, поймите меня сейчас правильно. Бог ведет тебя, поддайся процессу, не экспериментируй, а умей радоваться победам. То есть, что такое радоваться маленьким победам? И тогда, именно в этот период времени, Бог меня и научил вот этим моментам, сейчас я скажу вам, да? Итак, совет, да, который я даю, который Бог меня научил, разбить большую цель на 10-15 фаз. Неважно, можете сделать это еще больше, в зависимости от цели. И то есть я умел радоваться, и у меня каждый сезон отмечен, Богом отмечен. Я праздновал, я всегда говорил Богу. И поэтому, да, я нахожусь в славе Бога, в призвании. Да, я еще не там, где хотел быть. Но опять я понимаю, что цель иногда такая огромная, что мне, может быть, придется даже не достигнуть этой цели, хотя я мечтаю об этом сделать, может, мне придется весь этот набор информации, откровений и, это, другими словами, как сказать, эту мантию передать одному из своих духовных сыновей или дочерей, неважно. Или даже нескольким людям придется это передать, это не обязательно на одном человеке. То есть я понимаю, что а вдруг будет то, как у Авраама, что тебе дано обещание, но ты его не достигнешь. Это, что это значит, у Авраама жизнь не состоялась? Нет, дорогие, поймите, что мы должны научиться радовать победам. Я все побеждаю, мы строим, мы поднимаем крепких людей, мы поднимаем, только я поднял команду служителей, у меня был просто... Праздник. Только мы подняли команду пророков. Праздник. Только мы подняли команду ходатаев. У меня праздник. Только, знаете, когда родился Завет, родилось движение церквей Завета. У меня праздник. То есть, да, я понимаю, семья, что я не достиг чего-то больше, которое Бог показывал мне. Но я абсолютно не лишаю себя счастья и радости наслаждаться тем, что я вижу передо мной и достигнутых результатов. Церквей Завет не было, не было. Сейчас они есть. Для меня это праздник. То есть, и каждая веточка развивается, каждая веточка становится. То есть, и мы должны понимать, что вот это и есть. Да, может быть, Может быть, я не могу достигнуть всей цели, но я могу коснуться фаз, аспектов, ступеней, некоторых моментов, да, которые в этой большой цели. Поэтому совет, дорогие, разбейте по фазам и радуйтесь. Например, ты начал собираться дома. Давайте маленький совет дам. Да? Например, ты служитель, ты лидер домашней группы, неважно. Ты начал собираться дома, да? И теперь ты дорос до того, да, вы еще не церковь, но вы уже выросли из вашего дома, и вы начали собираться в каком-то офисе. Да, это еще не церковь. Но, пожалуйста, не сгори, не отдай, ты еще не там. Слушай, радуйся, что вы вышли, уже вышли из дома. Да? То есть радуйся, что вы уже выросли, что вам уже нужно, уже не просто магнитофончик играет, а у вас уже кто-то на клавишах играет. Не разочаровывайся на том, что у тебя нет полного бэнда. Не разочаровывайся на том, что у тебя нет какого-то хорошего вокала. Радуйся тому, что у тебя есть клавиша. Просто благодари своего отца за то, что он тебе это подарил. Появился вокал, благодари Бога. Потому что, дорогие, поймите, всегда будет что-то. В любом служении, на каком бы уровне ты ни был, всегда что-то, чего тебе не хватает. Но всегда у тебя будет то, что ты уже имеешь. И поэтому будь рад и счастлив тем вещам, которые ты уже имеешь. Благодари Бога за это. Окей? Итак, вот это фаза 2. Так, у нас сколько там? 87? Нормально еще. Вы там не спите, наверное, да? У меня-то утро, я не знаю, у меня вообще утро. Сейчас у нас сколько сейчас? Пол 12 практически сейчас, да? Хорошо, родные. Итак, давайте дальше идем, да? Таким образом, когда человек разбивает свою жизнь на фазы, он не теряет, как мне сказать, у него нет вот этой истощенности. У него всегда есть чувство победы, чувство момента, где он что-то завоевал, что-то отстоял, что-то захватил, что-то над чем-то одержал победу. Да? Человек не теряет, таким образом человек не теряет фокус и не будет сбит со своей цели. Он всегда будет иметь ощущение побед и достижений. Совет. Ни в коем случае нельзя выходить из своей благодати, из своей первоначальной мечты и функции. Это тот ребенок, который тебе Бог дал, это то дитё, скажем так, духовное, которому Бог подарил и дал тебе благодать насчет этого, да? Ну, тут Елена пишет, да, на Фейсбуке, у нас 0.26, дорогие, соболезную вам, 0.26, я бы уже давно спал бы в это время. Ой, хорошо, родные. Итак, продолжаем. Итак, причина третья. Духовное давление и духовная битва. Духовное давление, духовная битва. Ой, вот это еще момент, да? Вот это момент. Дьявол сделает все возможное, чтобы создать духовное давление на жизнь человека. Это то, что я говорил в самом начале. Что дьявол ничего в реальности не может у тебя забрать. Он не может у тебя забрать. Все, что он может сделать, это создать давление, это создать ситуации, где ты не захочешь больше это нести и просто бросить. А у тебя будут много причин, у тебя будут бессонные ночи, у тебя будут собственные ошибки, дорогие. Некоторые люди оставляют не потому, что у них давление было, а потому что они насовершали столько ошибок духовных, что они говорят, да я не имею права быть духовным лидером или служителем и двигаться дальше. Не обращай внимания, не вздумай остановиться, не вздумай успокоиться, не вздумай отдать эту позицию дьяволу, не вздумай. Дорогие, я всегда говорю так, мы с женой согласились. Я говорю, это у меня только могут забрать, но я это никогда в жизни сам не отдам. То есть забрать, если Бог позволит, пожалуйста, если кто-то... Но это будет очень серьезная битва. Битва будет нереальная, окей? Я ничего не отдаю семье. Забрать, если будет давление какое-то и какие-то вещи, или там Бог позволит забрать, что как у Давида было забрано на сезон, или у Иова, да, или так там у Моисея, мы помним, моменты были забраны. Но это был на сезон, потом было все возвращено, да? Итак, духовное давление. Когда долго нет просвета, и духовное давление не оканчивается, люди просто сдаются. Особенно, дорогие, я понимаю всех, духовное давление у людей, у которых нет поддержки, ты один, у тебя нет настоящей церкви вокруг, да, как духовной семьи, ты просто выживаешь. И поэтому особенно, опять же, я говорю, дорогие, дьяволу очень намного легче остановить или атаковать людей, у которых цели еще не ярко выражены. Ты только начинаешь двигаться. Потому что поэтому будьте очень аккуратны. Например, дьяволу меня остановить практически невозможно. Это только если я по своей глупости и тупости просто сдам, подниму руки вверх и просто все сдам. То есть реально он ничего против меня сделать не может. Мог бы уже давным-давно сделал бы. И поэтому я понимаю, дорогие, что вынашивать плод, очень опаснее всего потерять плод, когда он еще в чреве у мамы, да, то есть вот здесь нужно охранять, когда он уже родился, там уже вообще разговор другой, там ребеночек уже дышит, ходит, уже кушает, там уже, то есть когда ты видишь его, там совсем уже другая битва идет, поэтому поймите этот духовный принцип, семья, и будьте очень аккуратны, потому что давление на тебя будет сделано именно в начале, именно когда Бог хочет тебе, он начинает говорить к твоей мечте, он начинает говорить к твоему сердцу, он начинает говорить к твоему будущему. И вот здесь дьявол захочет абортировать это все, да? Поэтому ты должен будешь пробиться через эти моменты, как и я, как и другие служители, да? Каждому лидеру и служителю необходимо понять, что то, что ты не супермен и не был призван нести это бремя один, это бремя всего тела и твоей команды. И когда приходит духовное давление, дорогие, я заметил одно. Я помню, именно Бог, что Бог сделал? Он именно создал такой момент, чтобы на меня было давление больше, чем я, как вам сказать, чем я лично мог нести. Но урок этому был тому, чтобы не сдаться, а доверить команде. То есть мне нужно было сдать свои погоны супермена. Вы знаете, это был урок, чтобы не быть суперменом. Это был урок, чтобы познать свою же человечность. Это был урок познать свою же собственную, знаете, как вот... познакомиться со своей слабостью, лимитами. То есть я такой, знаете, я волевой человек, вы сами знаете, те, кто холерики, вы точно такие, ты все, ты до конца, ты никому не расколешься. Тебя когда, как дела у тебя там ад, двойной ад, двойное дно ада, и ты всегда, слава Богу, ты не сдаешься, дорогие, но поймите одно. Настанет время в твоей жизни, где тебе нужно будет снять свой плащ супермена. Тебе нужно будет снять свою одежду супервумен. Да, как бы неважно, вот этого человека, который неуязвим, непоколебим. И что Бог сделал? Я говорю, Бог, ты что, убить меня хочешь? Бог говорит, я не хочу тебя убивать. Я хочу познакомить тебя с твоей человечностью и научить тебя делиться своей болью и своей нуждой духовной со своей командой. Он говорит, я поставил их вокруг тебя, не чтобы чтобы им слабость твою показать, или просто они как трофеи, да, вокруг лидера сильного. Он говорит, я поставил их вокруг тебя, чтобы, когда настанет период тяжелый, чтобы ты мог опереться на их плечо. Они же опираются на твое плечо. Я говорю, да. Они же просят, чтобы ты помолился о них, когда им ты жил. Да, он говорит, а почему бы тебе это не сделать? И тут мое я включилось. Ну, я же пастор, я же служитель, я им должен помогать. Нет, не всегда. Очень часто, дорогие мои, и даже духовному папе и маме нужна будет помощь. Помощь в чем? В посте, в молитве, в охране. Просто в покрытии тебя молитвой. И что я сделал? Я, это третье, да, духовное давление, да, и вот эта атака, да, духовная, я собрал команду, собрал где-то около 6 или 7 очень близких мне людей в моей команде в церкви, и я просто открыл им мое сердце. Я сказал, ребят, я больше так не могу, я потерял сон, я потерял аппетит, я не могу так больше жить, я не знаю, это не заканчивается уже много недель подряд. И Бог меня подвел к этому, чтобы я сдался. Сдался как супермен, сдался как просто и познакомился с человечностью, со своей слабостью, познакомился со своими лимитами. И когда я увидел свои лимиты, вы знаете, я не стал слабее, когда открылся. Наоборот, я почувствовал, что вау, гляньте, как классно. И как только я поделился с ними, практически все, уже в тот день, к вечеру, я чувствовал практически полную свободу, потому что даже не то, что они помолились за меня, да, они прям там помолились за меня, поддержали меня, обняли меня. как команда обычно, да, и делает это. Но я понял одно, что я получил свободу от духа Супермена, а не от дьявола. То есть я думал, что это все делает давление, а Бог учил меня, что ты не должен все нести. И я сейчас понимаю, насколько тот урок много лет назад был важен для меня, потому что сейчас я точно не понес бы все без моей команды. Есть периоды времени, где человек, ты один, ты несешь все сам, ты отвоевываешь, дорогие, но когда ты начинаешь продвигаться дальше и выше, Бог будет ставить вокруг тебя твоих 30, как в кавычках, да, скажем, как у Давида, да, твоих 30. Почему? Потому что теперь ты на том уровне, где ты один уже сражаться не можешь. Тебе нужна команда, тебе нужны плечи других сильных людей. И не стыдись того, что в твоей команде люди будут в каких-то сферах сильнее, чем ты. Люди будут мудрее в каких-то сферах, чем ты. Понимай, что ты не должен быть все во всем, ты не Бог. Ты должен быть отцом или матерью, и ты должен быть лидером, ты должен быть, другими словами, предводителем этой команды. А команда может быть и сильнее, как у Давида. Когда описывали его 30, вы все знаете, там были люди намного сильнее Давида. То есть мы понимаем, что вот эта мудрость, и эта зрелость, и это, как сказать так, человечность, это сломленность, это способность признать свои лимиты и впустить людей в свою жизнь, которые сильнее тебя. Итак, вот это, дорогие, победа над этим, над усталостью и духовным давлением, впустить кого-то, и вы увидите. Особенно это лидеров касается, потому что лидера, они хотят показаться всем не сдающимися, не сламывающимися, но это тебя и доведет до уничтожения и духовной иссушенности, потому что ты человек. Какая бы бирка на тебе не висела, да мне все равно, какая бирка на тебе висела, ты человек, и ты будешь подвергаться давлению и опасности, и тебе, и мне нужна будет духовная помощь. Поэтому признай это, и это станет легче для тебя. Причина четвертая. Давайте двинемся дальше. Насчет третьей понятно. Причина четвертая – одиночество и депрессия. Бог мой, как мне хорошо знаком вот эта причина, как этот пункт. Я когда вспоминаю эти времена, семья, ой, Боже мой, лучше бы забыть это все. Я когда вспоминаю одиночество и депрессию, Бог мой, там такая была разорванность, там такая была разрушенность в моей жизни. Вы знаете, я не разочаровался, здесь у меня такое было, я не разочаровался в Боге. Проблема моя была, я разочаровался в людях. Я был в депрессии из-за того, понимаете, как вы говорите, я разочаровался в предательстве, я разочаровался в предателях, в людях, которые просто предавали. Но мы все с вами будем проходить этот сезон, где мы будем преданы, мы будем оставлены. Давайте сейчас немножко коснемся вот этого пункта. Итак, причина четвертая – это одиночество и депрессия. Когда человек вынашивает мечту Бога, поначалу будет очень сложно найти настоящую помощь. Хочешь, не хочешь, у Давида это были 600 там с чем-то беглых рабов, должников, каких-то там преступников, сбежавших с тюрем каких-то людей. То есть я уже утрирую, но вы сами понимаете, что когда Давид был беглый, с ним были беглые. Поймите, что тебя в сезоне твоем будут окружать твои же люди, твой калибр. И поэтому у сбежавшего лидера будут сбежавшие последователи. И у меня оно так и было. И вы знаете, я тогда сам был сбежавший, или там как бы вышедший, или начавший, ты как угодно называй. Я не был еще устабилизировавшийся лидер. Я не был еще зрелый, я не был еще, не имел вот эту мудрость еще, которую Бог сейчас уже имею, да, через много лет прошедшие. Я тогда был сбежавший, хотевший чего-то великого, мощного, но не был еще стабильным, уверенным, спокойным, как вам сказать, уравновешенным человеком. И что получается? Люди поначалу, они прибегают к любой помощи. Хочешь, не хочешь, если меня сейчас слушают, например, молодые лидеры домашних групп, молитвенных групп, молодые пасторы, служители. Неважно. Если ты молодой, то ты рад видеть в своей команде все, что приходит. То есть, и я помню периоды жизни, где я был рад всему тому, что приплывало к моим берегам. Но я тогда не понимал, что я понимаю сейчас. Ко мне приплывало мое подобие. Точно такие раненые, разрушенные, знаете, революционеры, которые чего-то хотят. Им еще куча исцеления нужно, как и мне тогда нужно было. Я тогда этого еще не понимал. Но мне тогда нужно было исцеление, Бог исцелял меня в процессе лет и восстанавливал, да, потому что были много ран, нанесены церквями, служениями, служителями, структурами, религией. И мне нужно было немножко адекватности восстановления. И вот такие люди приходили ко мне. И молодые пасторы, они рады видеть таких людей вокруг себя. Они рады видеть вообще любых людей, потому что вокруг них никого нет, они всю жизнь были одинаковые, и тут три, какая-то две семьи к тебе пришло, и ты уже не нарадуешься. Но поймите, дорогие, что чаще всего то, что приходит в начале, не всегда, потому что у меня есть люди, которые со мной от начала, и они по сей день сильные, верные, крепкие. Но чаще всего, скажем так, да, больший процент того, что приходит к тебе в начале, оно не останется с тобой в процессе и не будет, естественно, идти с тобой до конца. Потому что это люди, как тебе сказать, я даже не знаю, как это сказать, это как поначалу, когда человек растет, как колос растет, хочешь не хочешь, шелуха, она будет вокруг этой пшеницы, и в процессе, и я ж-то не знал, что это шелуха, это пшено, оно в процессе возраста и перехода мне показало, кто есть зерно, а кто есть шелуха, и эти люди просто, скажем так, отшелушились, да, как бы от служения, от меня, от всего того, что Бог делает, и хочешь, не хочешь, были нанесены раны, были сказаны слова. Опять же, это все атака дьявола на молодых служителей, зная, что ты в этой позиции молодого пастора более всего раним, ты более всего уязвим, более всего оно, ну, атаки или, скажем так, все это ты переживаешь более всего в раннем возрасте служения. И что происходит? Такие люди подходят к тебе или... И начинается стройка. Стройка с чего у человека молодого? Я понимаю, дорогие, я совсем не осуждаю тебя. В такой же самой позиции был. Стройка начинается у молодого пастора не с тех кирпичей, которые он хотел бы. Он строит того, что под ногами валяется. То есть, естественно, вся эта конструкция будет иногда очень хрупкая. Иногда то, что ты вставил в стены своего духовного здания, в кавычках, скажем так, да, оно не будет существовать. Оно просто поначалу научит тебя строить. И мы абсолютно понимаем, что будут люди, будут ситуации, где ты будешь раниться. Давайте сейчас немножко вот прочитаю из своего конспекта. Когда человек вынашивает мечту Бога, поначалу будет очень сложно найти настоящую помощь или поддержку. Это чаще приводит к одиночеству. После определенных предательств ты открылся одному, получил, открылся другому, получил. Потом открылся третьему, тот из тебя конкурента сделал. И теперь в церкви кто-то пытается захватить власть, кроме тебя. Теперь это уже два пастора, три пастора в церкви, ну как бы, да? И все пытаются разрезать этот бедный маленький кусочек. Это даже не кусок пирога или торта, это я не знаю, это маленький кусочек какой-то там... Какой-то кекс, и ты его еще тортом, не нужно, маленький кекс, и все хотят кусочек этого кексика отрезать себе. И ты думаешь, Господи, за что это такое? И получается, что ты от Бога не уходишь, цель не теряешь, но твое сердце очень ранено. И мое сердце было очень ранено вот этими людьми, приходящими, уходящими, пытающимися урвать, потом еще месяцами обливающими меня грязью после ухода. И я еще тогда все принимал близко к сердцу, и оно настолько ранило, било меня. А Бог мне говорил, сынок, тебя тут два человека против тебя высказали. Что будет, когда против тебя выскажутся, ну, скажем так, сотни, если не больше говорить, да? И он говорит, сынок, тебе нужно научиться правильно на все вещи ставить. И вот здесь начались мои уроки, дорогие, да? Чуть позже служитель, давайте начнем так, да? Чуть позже служитель закрывается и уединяется. Но опять же я говорю, это нездоровое одиночество. Есть здоровое одиночество, где я уединяюсь для молитвы, для общения с Богом, где я просто хочу побыть один на один со своими мыслями. Это нормально, это хорошо. Пророки так двигались, и Бог, сам Иоанн Креститель жил в одиночестве практически всю свою жизнь. Да? То есть есть здоровое одиночество. Мы говорим сейчас о нездоровом одиночестве. Это приводит к глубокой депрессии. Ты сидишь в одиночестве, ты прокручиваешь эти сценарии, эти предательства, эти боли, эти какие-то удары. И ты накручиваешь, меня ненавидят, кому я нужен, Господи, если бы это было действительно от тебя. То есть, вы знаете, человек – это не атака, это наша способность накрутить ситуацию, как нам кажется. А, дорогие, поверьте, бабайки нашей душе такие прикрутятся, приснятся, привидятся. И человек такое существо, я сам помню, если бы я себя не останавливал, Бог мой, мы умеем себе сценарии придумывать, мы умеем раскручивать себя так, как другие даже не раскрутят. Ситуация вообще не такая, но мы такую сшили сценарий, что теперь держи меня, мама, да? Итак, дальше. Служитель, чуть позже служитель закрывается, уединяется. Это нездоровое одиночество. Именно это одиночество, вот это больное одиночество, депрессиозное, приводит к глубокой депрессии, разочарованию и в процессе к тотальному сгоранию. Чаще всего приводит человека к приему антидепрессантов. Слава богу, у меня этого не было, потому что в Америке антидепрессанты взять только где-то нужно искать или на нелегальном маркете, или уже надо идти к доктору. А к доктору идти — это там целая тема здесь в Америке. То есть, если там в Украине, в России, там может быть где-то еще в Европе, я не знаю, может антидепрессанты где-то и продаются. В Америке антидепрессанты, кстати, скажу, что они не продаются. То есть, это должно быть только приписано докторами после диагноза. И там, и я не согласился на это. Слава богу, у меня еще вот этой проблемы не было, химической. Но у некоторых есть. И я знаю, достаточно работая с людьми, видя, как люди поприсаживались на все вот эти ксанаксы, там, начиная, да, от таких легких антидепрессантов, заканчивая очень тяжелыми антидепрессантами, где человек даже адекватность теряет. И нам со Светланой приходилось некоторых людей просто приводить в себя именно после химической зависимости духовных людей, лидеров, пасторов, которые присаживались на антидепрессанты и теряли адекватность, теряли цель, и просто выйти ему он не мог, и ну, бросить он не мог, например, но он не был абсолютно неадекватный как пастор, потому что он под постоянными химическими воздействиями каких-то препаратов. И это очень серьезная проблема, кстати, нашего времени. Очень многие сидят на этих колесах. Дух Святой хочет, он хочет быть, Дух Святой должен быть твоим антидепрессантом. Дух Святой должен быть твоим, Библия говорит, он утешитель. Что такое утешитель? Антидепрессант. Когда тебе тяжело, ты должен закрываться и идти к Святому Духу. Он должен покрывать тебя, он должен обнимать тебя, он должен изливать на тебя любовь Христа. Именно вот эта личность, она здесь на земле, чтобы успокоить, исцелить и восстановить тебя и меня, окей? Чуть позже я этому научился, и сейчас единственный антидепрессант или тот, кто исцеляет мое сердце и душу, это Дух Святой, и я так благодарен Ему, что Он является моим партнером и, я так скажу, тем, кто действительно умеет исцелять и утешать. А утешать есть от чего, поверьте. Чуть позже служитель-лидер заходит в такие глубокие духовные и душевные проблемы, что и заставляет его и ее покинуть все и уйти. Я видел людей, которые заходили настолько далеко, потом из-за антидепрессантов люди соскакивали в грех, кто-то начинал пить. Сейчас же не говорю просто о рядовых христианах, говорю о людях, которые были или есть в служении, они начинали петь, у них начинались связи, они сексуальные нечистые связи, душевные связи с секретаршами, с лидерами домашних групп, лидерами прославлений, неважно. То есть я этого пронаблюдал настолько в теле Христа за вот эти многие годы, когда еще харизматия началась, и вот до сегодняшнего момента, да. То есть, и что человек? Потому что человек, он не знает, как исцелить свою душу. Он разбит, он разочарован, он одинок. Что происходит во время одиночества? Давайте так просвещу еще такую вещь, которую не мог коснуться в проповеди, да. Что происходит в одиночестве? В одиночестве человек, особенно если это мужчина, женщины не так падкие, но опять же, видел достаточно женщин падких на эту вещь. То есть мужчина начинает подседать на любые моменты, да, которые дают ему комфорт. И в этот момент, поверьте, очень часто или служитель занят, и вокруг тебя всегда кто-то из команды, из секретарей, из каких-то... То есть, если говорить насчет мужчин, это вот женщина тебя окружает. И как всегда, какая-то женщина даст тебе комплимент. И хочешь, не хочешь, дьявол на этом может сыграть очень серьезную злую шутку. Люди попадают в серьезные проблемы. И именно из-за травмы и одиночества ты открываешься именно к вот этому духу душевных связей, нечистых, демонических душевных связей. Сейчас не говорю о хороших душевных связях, да, которые есть в нашей жизни, должны быть. Да? То есть именно демонические душевные связи с чужой женой, с чужой женщиной, с чужим мужчиной, чужим мужем, если это лидер женщина. Да? То есть и начинается вот эта игра. Этот человек как бы помогает тебе немножко коснуться твоей души и исцелиться, но это яд, дорогие, это обезболивающее, которое впускает яд, как как Соломон и пишет, что уста ее источают яд, вот это чужой жены, да, я сейчас не хочу, это вообще отдельная тема, да, вот это вот нечистых душевных связей, но коснусь, потому что в этом пункте депрессии и одиночества я это видел чаще всего, когда люди заходят именно в эту фазу, да, не духовное давление, а именно вот одиночество, депрессии, разочарование, они почему-то чаще всего падки на душевные связи, и в процессе, вы знаете, куда душевные связи доводят, они доводят людей до кровати, в процессе доводится до разрушения семьи, и потом этот мужчина или женщина, они женятся, выходят замуж за человека из церкви, служителя какого-то, что огромное вообще пятно, типа моя жена или мой муж не могли услышать меня в этот период, да твоя жена и твой муж проходили тот же самый ад вместе с тобой, тебе нужно честь отдать, что они рядом с тобой находились в период этого сезона. И что получается? Я абсолютно понимаю, и я сам знаю, как были некоторые моменты или поводы на мою жизнь, да, и я абсолютно понимаю, что это не вина этих женщин или не вина этих девушек, это дьявол, он просто подстраивает такую ситуацию, то есть, например, когда в моей жизни все нормально, я абсолютно этого не вижу, но когда, как вам сказать, когда ты ранен, разбит, в депрессии и одиночестве, ты начинаешь видеть любое существо, которое дает тебе хотя бы немножко внимания. И здесь начинается строиться огромная атака. И поэтому большинство служителей провалило. Дорогие, возьмите статистику людей, служителей, да, там Джимми Свагер, там любые люди. Сколько в наше время пало служителей, мы уже можем писать целые книги, сколько пало служителей, пасторов, лидеров именно в сфере блуда, душевных нечистых связей, вот эти контакты, да, сексуальные. Мы можем с вами даже целую статистику назвать. Если ты узнаешь, почему они пали, большинство, 90% они пали именно будучи в депрессии, будучи одинокими, непонятыми никем, потому что в этот период времени ты проходишь момент, где Бог учит тебя, и очень часто Бог даже не допустит твоего партнера, твоего мужа или жену вовлекаться в ситуацию, И чаще всего еще бывает, что вы проходите это вместе. Например, я проходил с моей женой это вместе. Естественно, Бог не давал нам вдвоем в той же самой глубине проходить. Мы друг другу помогали. Но я скажу, дорогие мои, что я вспомню себя. И вы знаете меня, я достаточно честен с вами и честен с телом Христа. Я не собираюсь говорить того, что не было, но я также сама буду говорить то, что было. Я помню один момент, где я прям почувствовал, что я открыт и уязвим в сфере души. Не в сфере секса. Секс это уже потом, когда ты уже переступил все черту, у тебя спаленная совесть. Поверьте, никто в кровать сразу не прыгает, сразу предупреждают. Это даже не цель моего разговора. Я стал открыт в сфере души. Мне нужен был кто-то, мне нужно было что-то, что меня успокоит. И, как правило, дьявол всегда, даже эти люди, они даже не знают, что происходит, они пытаются дать мне комфорт, они пытаются дать тебе комфорт, они пытаются дать комфорт любому. И, конечно, твоя команда, люди вокруг тебя, люди в глобале, на конференции, они, может быть, видят это и чувствуют это. И некоторые люди хотят тебе дать небольшой суппорт, на котором дьявол играет. И от этого, если вовремя не останавливается служитель, он подседает на комплименты, потом начинается, не дай Господь, переписка с противоположным полом, если ты женат и замужем, это вообще кошмар. То есть начинаются комплименты, начинаются, вы знаете, когда вы взрослые люди, вы знаете, когда начинается взгляд неправильный. Когда ты посмотрел на женщину, женщина посмотрела на тебя нормально. Первый взгляд меня вообще не волнует. Второй взгляд, это вот в нем все. Не в первом вот взгляде, а в взгляде номер два. И вот этот взгляд номер два, мы его так в кавычках назовем, в нем все кроется. И ты видишь, кто действительно на тебя имеет ставки. Дьявол, дорогие мои, он поразил столько людей именно вот в этой вещи. Столько людей было поражено. Именно все начиналось с тем, что ты был одинок, ранен, душа разорвана, нуждается в ком-то, в поддержке. Дьявол подставляет личность, которая точно не имеет ни полномочия, ни права тебя поддерживать сейчас. Тебя поддерживать имеет право люди такого же пола. Если это женщина, те женщины могут поддержать. Мужчина, те мужчины могут поддержать. ни в коем случае это не могут быть люди из твоей противоположного пола, то есть с каких-то лидеров ячеек там и так далее. Особенно это жестоко, если это один на один делается. Не дай Господь, избегайте этого, поставьте принцип этот у себя. То есть и оттуда начинается проблема. Что получается? Ну, понятно, она тебя удовлетворяет. Человек в этот момент, когда идет глубокая душевная вот эта атака и депрессия, непонимание предательства, человек подседает на эту вещь. И что получается? Потом начинается Санта-Барбара, назовем ее так, да? Потом начинаются скрытые игры, прятки, ложь, манипуляция. И все началось с того, что тебе просто нужно было прикосновение Святого Духа и любовь, и объятие твоей жены. Но тебе нужно было это правильно сделать. Ты не захотел. Или наоборот, муж, да, как бы, если это женщина. Ты это не сделал или не сделала. И вы подсели на вот эти вещи. Теперь завелась вот эта Санта-Барбара. Вот это прятание текст-месседжей. Люди мне говорили, что у некоторых людей по 2-3 телефона было, чтобы жена, не дай бог, не заглянула, какие с кем ты переписываешься. Ты сам понимаешь, что ты уже попался. Ты уже сгорел, ты уже, вот все, ты в проблеме. И что происходит? Удар за ударом, и мы видим, как палятся служителя в этой сфере этим методом, потому что это самый опасный момент. Даже Соломон об этом пишет, что уста ее источают яд, который в процессе тебя и уничтожит, да? Что чужая жена не может быть ответом для тебя, или чужой муж, это точно. Поэтому, дорогие, будьте очень-очень аккуратны именно в этот период, период номер 4, одиночество и депрессия. Будьте очень аккуратны, кто к вам подходит. Если ты попался насчет этого прямо сейчас, я расцениваю это так, что Дух Святой сейчас меня повел в эту сторону, чтобы обличить тебя. Выброси это все, останови как можно быстрее. Да, твоя душа будет рваться, потому что ты связался уже с кем-то, с женщиной, с мужчиной, с кем ты не должен бы связываться. Поступи это, пока можно выйти из этого честно, чисто и правильно. Уничтожь все, уничтожь телефон, разорви все отношения и останови это все, потому что у Бога есть огромные планы и цель для тебя. И вот эта гадость уничтожила намного больше служителей и помазанников, чем даже какие-то другие вещи. Поэтому, дорогие, будьте очень аккуратны. Я специально взял немножко времени это осветить, потому что я вижу это, слышу это, сам проходил отчасти через это и хочу помочь вам уберечь себя от этого. Окей? Итак, немножко назад на четвертый пункт, да, как бы. Чуть позже служитель лидер заходит в такие глубокие духовные, душевные проблемы, как я и сказал, что и заставляет ее покинуть все. То есть позор, грязь, сплетни, это уже не сплетни. Ты уже попался. Ты уже попалась. Это уже честно, и это уже по-настоящему, это уже все, это уже ты заработал. То есть ты уже попался. И что получается? Большинство людей с огромным потенциалом, славой Бога, находятся на свалке вот этого. И опять же говорю, даже если ты попался, даже если ты влип, у Бога есть абсолютная возможность восстановить тебя. Ты должен просто захотеть это. Ты должен пройти через восстановление, ты должен пройти через покаяние и исповедание. Самый первый путь к восстановлению – это признание своей ошибки. Честно, да, я гнилой, я влип, я поступил, я сделал, я каюсь и прошу прощения. Наводишь порядок, просишь прощения, и потом даешь Духу Святому процесс восстановления, и потом наблюдай, как эта боль станет твоим самым мощным оружием в достижении других людей. Я видел это тоже и не раз, поэтому не переживайте, Бог на твоей стороне, даже если ты упал, даже если ты был ранен. Поверьте, это грех не к смерти, и Бог хочет тебя восстановить. Естественно, хочу, или мое желание помочь тебе даже не влипать в это, потому что ты потеряешь уйму времени на восстановление, на исцеление не только тебя, но и людей, которые были вовлечены во все это. Но опять же говорю, родные, моя цель здесь помочь тебе, даже если ты упал. И мы чаще всего, поймите, центр трансформации – это как больница, в которую чаще всего здоровые не приходят. Мы чаще всего имеем время с людьми, которые больны, скажем так, в кавычках, да, как бы раненые, разрушенные. И поэтому я видел массу восстановленных людей, но все должно начаться с чистосердечного покаяния, исповедания, вскрытие всего, никакой тайны, ничего. Ты исповедуешься, ты скрываешь все, ты идешь чисто, и ты идешь честно, и ты знаешь, твое сердце подскажет тебе, как правильно выйти. Никаких тайн, все должно быть выложено. Ты должен сдаться в руки Бога, и Бог поможет тебе восстановиться. И все. И ты не первый, к сожалению, ты не последний, но я так скажу, что Бог восстанавливает людей после любого падения. Самое главное, что на тебе есть призвание. Не позволь дьяволу остановить тебя от твоего будущего и от той мечты, которую Бог положил на твою жизнь и положил в твое сердце. Причина этому, с чего начинается причина этому? Давайте коснемся вот этот момент. Причина этому – одиночество, безотцовщина, сиротство. То есть мы с вами понимаем, опять же, я обращаю больше людей к славянам, да, как бы к людям, которые говорят русскоязычным, моему народу, скажем так, моим людям, да. Чаще всего у американцев это не так присуще, хотя этого тоже хватает по горло. Но я скажу так, у нашей нации это просто эпидемия. Эпидемия безотцовщины, эпидемия сиротства, эпидемия того, что отцы не только дают тебе что-то, не только ну, не дают, они тебя еще грабят от того, что твое. Отцы не только оставляют наследие, они проедают наследие своих сыновей и дочерей. Поэтому я понимаю, о чем я говорю. Сам был воспитан в такой семье. Ни в коем случае не атакую ни маму, ни папу. Они были тогда вне Бога, не знали Бога, жили как могли, развелись, потеряли все. Но я говорю, что мы последствия, особенно те, кто жил в Советском Союзе, те, кто вырос, да, в Советском Союзе, как я, дети 80-х, 90-х, да, как бы вы понимаете, о чем я говорю, я к этому поколению обращаюсь, то вы понимаете, насколько тогда это была эпидемия и проблема. Не могу сказать, как сейчас, может, сейчас лучше, я не знаю. Уже не живу в России, на Украине, да, очень давно уже не живу, там, с 90-х. Верю, да, что все идет к лучшему, все восстанавливается, все исцеляется. Верю, что статистика лучше, чем тогда была в Советском Союзе. Но тогда была очень проблема. У меня буквально, я только знал одного человека, у которого была успешная семья. Во всей моей девятиэтажке жили два брата. С одним из них я ходил в один класс. Я всегда мечтал, чтобы у меня было так, как у него. У него папа был настолько прекрасный человек, любил маму. То есть это была просто нереально прекрасная, прекрасная семья. Я часто был у них дома. Этот отец даже исправлял мой фотоаппарат. Я тогда еще занимался фотосъемкой, там учился в кружке там, на фотоаппарат, на фото, фотокружок. Вы помните все эти советские кружки, да, минимум в 3-4 кружках все побывали. И я помню, как он исправлял, и я смотрю, помню, он сидит с этими отверточками, исправляет мою смену, помните, фотоаппарат такой был, смена 8М, если у кого-то еще кто-то помнит, что это такое за кирпич был. В общем, вот у меня был такой смена, да, фотоаппаратик маленький, начинающий, и он исправлял мой фотоаппарат, и я сидел и мечтал, думаю, господи, будет ли, а я тогда еще был таким подростком, я не знаю, мне было там, может быть, 9, 10, 11 лет. И я мечтал, может быть, когда-то у меня будет папа. И я понимаю абсолютно, семья, что мы примерно, большинство из нас, те, кто слушает меня, мы с вами выросли в этой вещи, у нас нет отцов. И причина всему этому, о чем я говорю, это безотцовщина и сиротство. И мне самому нужно было пройти очень серьезное исцеление моего сердца, чтобы стать отцом. Я абсолютно понимаю, что я не смог стать адекватным сыном, потому что все мое сыновство прошло больше в сиротстве, чем в сыновстве. Но когда я вырос, я сказал так, вы знаете, когда я стал уже совершеннолетней личностью, я сказал, что моя семья будет самая лучшая семья. Моя семья будет примером. У меня будут... Я позабочусь о моей жене. Я буду любить одну единственную женщину до конца моих дней. Я не буду таким предателем, как другие. Я видел статистики достаточно. Я сказал, я не буду этим. Я сказал так, все мои дети будут знать, что такое любовь, поцелуй и объятия своего земного отца. Все мои дети будут ухоженными. Они, другими словами, я пообещал сам себе, не жене никому, я пообещал сам себе, я буду отцом моим детям, и я буду мужем моей жене. И по сей день, естественно, я уже вот через 2-3 месяца буду уже дедушкой, да, то есть я понимаю, что, какой завет я тогда заключил, и что я сделал тогда именно правильно. Со всеми детками у меня прекрасные отношения. Мы не только папа и дети, мы очень классные друзья. И поэтому желаю вам также, дорогие. Но все начинается с завета. Все начинается с того, что я просто сказал себе, я таким не буду. Хотя я не вырос с отцом. У меня не было на кого смотреть. Меня воспитывала улица. У меня были очень, я так скажу, вопросительные принципы в жизни. Я скажу так, что нужно было Богу очень над многими вещами трудиться. Я сыновство пропустил, никто меня не учил, но когда я стал уже совершеннолетним, я пообещал себе и заключил завет с Богом, что я так жить не буду, я буду абсолютно по-другому. И я скажу, что, наверное, из всех мужчин в моем роду, которых я знаю, у меня хорошая семья. То есть, как бы я могу сказать так, что смотря статистику даже своего поколения, дедушек, отцов, дядей моих, да, там, где абсолютные разводы, кошмары, там, пьяные драки там, и так далее. То есть я могу сказать, что я тем путем не пошел, потому что отец помог, отец благословил, и я могу сейчас перед вами сидеть и учить всему этому, как отец уже, да, с позиции отца. И поэтому мне нужно было дозреть в отца, чтобы сейчас помочь воспитывать правильных и адекватных духовных сыновей, да, и физических сыновей тоже. И поэтому, дорогие, вот такая вещь. Проблема сиротства, проблема одиночества, проблема того, что ты как волк выживаешь сам. Ты как, я не знаю, как это назвать, ты как животное, которое просто выживаешь. Ты не живешь, ты не наслаждаешься, ты выживаешь где-то там на стороне. И поэтому, дорогие, пожалуйста, поймите, что тебе нужно сбросить, тебе нужно впустить людей в свою жизнь, тебе нужно позволить людям быть частью, тебе нужно позволить кому-то послужить тебе. Не переживай, не бойся, откройся, отрекись от сиротства, от одиночества, не выживай, ты не супермен, ты не сможешь всего достичь, тебе нужна команда, тебе нужна помощь. Тебе нужна поддержка и плечо сильных людей. И поверь, в жизни настанут моменты, где тебе нужно это будет очень серьезно. В жизни этого человека никто не говорит. При одиночестве человеку свойственно отрезать от себя всех, в том числе и тех, кто духовно зрелее и сильнее. Если человек раненый, он, как правило, обрежет духовных отцов, даже адекватных духовных отцов. Поэтому я прошу вас, дорогие, будьте очень аккуратны, когда в вашу жизнь говорят адекватные духовные отцы. Даже, может быть, на расстоянии, вот, может быть, вот так вот, да? Но, пожалуйста, примите это. Если я не могу даже физически достать до вас, я могу до вас достать вот, да, через трансляции, вот духовным, да, таким, скажем, так, на духовном расстоянии, да, я могу достать до тебя и послужить твоему сердцу, да. Поэтому, пожалуйста, примите это слово как слово отца, примите это слово как духовного лидера, просто как человека, который хочет, чтобы ты был успешен, успешен и благословен в своем хождении, потому что мы все дети одного отца, и мне так радостно, когда дети, духовные дети, да, как бы достигают успеха, и они в своей жизни, действительно, ты счастливый человек. Поэтому для меня очень-очень радостно, когда вы присылаете письма, свидетельства, я читаю каждое из них, да, которое приходит. И мне, я наслаждаюсь этим, дорогие, я наслаждаюсь, как Бог трансформирует меня и восстанавливает ваши судьбы, жизни и сердца. Да? Итак, и не имея, да, духовный суппорт или теряя, отрекаясь от духовного суппорта, поверьте, я был духовным отцом некоторым людям, которые были в завете, они отказались, люди отказались быть суппортируемы, наставляемы и обучаемы мной. Я им дал доступ, персональный доступ ко мне, я имел доступ к ним. Они не захотели, когда пришло время включить отца и наставить их, или, я так скажу, откорректировать их, они не захотели. Я им был отец, когда было все нормально в жизни. Как только пришло время, когда мне нужно было, скажем так, розгу, да, отцовскую духовную розгу, и поговорить с ними уже нужно было так, знаете, строго, с позиции отца, и откорректировать в некоторых вещах, они не захотели. Они просто послали все и вышли из моей команды, и теперь, естественно, к сожалению, у разбитого корыта жизни. Именно по этой причине Бог сейчас поднимает сильных духовных родителей. Поэтому, дорогие, поймите, некоторые из вас не смогли состояться как сыновья. Некоторые из вас сейчас растут как сыновья, это прекрасно. Но некоторые из вас люди в возрасте, вы как и я, вы будете больше зреть как духовные родители. Сейчас Бог тренирует тебя, может быть, как духовного отца или духовную маму. Поэтому принимай эти уроки, учи эту историю, понимай, что все эти вещи приходят в твою жизнь, и извлекай из этого уроки свои. Итак, я уверен, что четвертый пункт поняли, да, причину. И сейчас мы идем к причине номер 5. Последняя причина, и я больше вас не задержу, отпущу вас уже отдыхать, да. Итак, причина 5. Глубокие душевные раны. С этим я тоже знаком, так как проходил через эти моменты. Итак, душевные глубокие раны, разрушенность, ранимость, просто уязвимость. Когда человек находится в служении или вынашивает мечту Бога, иногда он или она будут преданы, использованы, и на их эмоциях сыграют и кинут. То есть причина вот этому, тому, что я сейчас тебе говорю, большинство случаев того, что ты... Глубокие душевные раны откуда? Из-за того, что ты слишком открылся, ты слишком впустил. Ты знаете, кто чаще всего подпадает под вот эти раны и вот эти вот разруху, боль, вот эти удары? люди доброго, мягкого, покладистого характера. Чаще всего сюда подпадают люди, которые хотят чего-то очень хорошего, впускают людей, доверяют, добрые, любят. То есть и очень несправедливо для этой категории людей получать эти раны. Но чаще всего не грубые люди получают раны, грубые люди наносят раны. Чаще всего именно добрые, нежные, покладистые люди, люди хорошего характера получают душевные раны. И ты абсолютно, и некоторые из вас понимают, о чем я говорю. Когда человек находится в служении, вынашивает мечту, иногда они будут преданы, будут использованы, на тебе сыграют. Тебя просто используют, знаете, тебя просто кинут, предадут. К тебе уже придут, понимая то, что тебя очень скоро кинут. Поэтому чаще всего после нескольких сильных ударах по душе человека, человек перестает доверять. То есть приходит момент в твою жизнь, где ты говоришь, а ну его, буду выживать один. Но поймите, опять мы говорили, четвертый, да, пункт – это одиночество, ты не можешь туда входить. И душевные раны, естественно, они приводят тебя к разным разрухам, и одна из них – это вот это вот недоверие, да. Уходит доверие к людям, вместо этого приходит подозрение. И я помню, когда, я помню, мы обои с женой попали вот в этот момент, и мы сидели, даже говорили, слушай, как доверять людям, когда, я не знаю, вот сейчас приходит человек, прекрасный же, прекрасный парень, прекрасная женщина, прекрасная семья. И ты как бы, ну ты ранен прошлыми моментами, ты просто разбит этими вещами, ты еще не успел сейчас восстановиться от этого. И они просто приходят, знаешь, или домой, или ты встречаешься в своем офисе, в церкви, или где-то на домашней группе пересеклись. И они просто говорят, пастор, нам Бог сказал переезжать, нам Бог сказал быть частью, мы хотим помочь, мы чувствуем ваше сердце. И я сижу, знаете, я сижу, и я ловлю себя на том, что я уже не, я не доверяю, я уже не верю им. Я даже не проверил, хорошие они люди, нехорошие. Я просто сижу, говорю, давай, давай, рассказывай мне сказочки, давай, давай, что-то еще. И я уже сижу, знаете, преднастроенный в то, что эти люди меня ранят и кинут. Я уже преднастроен. В то время, как я тогда был преднастроен, что все меня любят, и все здесь, чтобы мне помочь, тоже неправильная преднастройка, я попал в другую обочину, и теперь я всех подозреваю, никому не верю. Хотя в этот период времени Бог, я уже тот урок выучил, Бог начал меня приводить хороших людей, прекрасные семьи, они сейчас в центре, они служат, они работают, и на этих людях действительно находится очень серьезная духовная нагрузка в центре, да, и я рад, что эти люди находятся частью команды, но тогда я так думаю, кто его знает, и получается, что я после, мы с женой после нескольких ударов, жена моя уже взмолилась, я уже не знаю, она уже говорит, я уже не знаю, кого в команду приглашать, кого в своей группе вообще впускать, не впускать. Я сейчас говорю о музыкальной команде, да. И она говорит, я не знаю, кто здесь просто, чтобы на сцене засветиться и потом иметь вот эту бирку, да, что он в центре трансформации играл. Естественно, когда люди засветятся где-то, да, и масса людей их увидят, услышат, им уже потом свою духовную карьеру легко продвигать. И Света уже говорит, я не знаю, говорит, я хочу создать, говорит, команду поклонения, а людям просто нужно имя засветиться на этой сцене с микрофоном, чтобы их просто посмотрели, да, узнали и строить свою духовную карьеру. И людям, конечно, людям с именем, с позицией тяжелее в этой позиции, потому что их знают, и уже, естественно, на твоем имени уже идет какая-то игра, твое имя уже является какой-то валютой, да. И здесь тут, естественно, нужна мудрость, чтобы не впускать кого попало, что попало. И потом здесь действительно мы с женой стали мудрее. И получается, мы начали приглашать в команду, но определенное время людей не высвечивать. То есть они ходили на спевку, или они ходили просто учились. И мы смотрели, наблюдали за сердцем человека. Он здесь из-за того, что он любит Бога и хочет служить людям, или он здесь из-за того, чтобы заскочить на сцену. И после определенного периода времени мы видели один или другой результат всегда, ну, всегда был. Люди в процессе давали о себе знать. Те люди, которые хотели или на сцену, они нервничали, почему их не приглашают, почему их не берут, почему их с собой не возят, почему им не дают микрофон. И мы понимали, что мотивы уже нечистые, и очень скоро эти люди просто покидали центр трансформации. Но те люди, которые были верны, честны, сидели, они там, потому что они хотят Бога прославлять, а не микрофон получить. В процессе они получали микрофон, и по сей день они находятся на сцене, поют, играют и прославляют Бога. Так же, как и служители, которые служат, молятся, инвестируют в жизни людей, да? В процессе, продолжаем, да, лидер теряет даже тех, кого, кто не хотел уходить. И я помню, что своим, своим раненым сердцем, знаете, жестким характером, потому что меня ожесточили. Меня предательство, честно сказать, положа руку на сердце, меня предательство ожесточили. Я стал отчасти даже жестоким пастором. И я начал уже подозревать. И что получилось, что я начал отталкивать даже тех людей, которые не хотели уходить, которые не... Я их просто... Я начал своей жестокостью, я начал ранить людей, которых Бог приводил, и они были частью моей жизни, частью служения. И потом Иисус сказал, так не может идти, и мне нужно было пройти душевное исцеление, восстановление. И, естественно, потом я начал смотреть на все вещи адекватно. И что бывают боли и бывают предательства. Никто из нас не застрахован, ни я, ни вы, никто. Но на эти вещи нужно смотреть по-другому. И сейчас я поговорю о том, что я имею в виду. Причина простая. Служитель или лидер, как я говорил в воскресенье, давайте немножко еще повторю. Может быть, ты не слышал, или с другой стороны, да, зайдем. Причина простая. Служитель или лидер считает предательство, манипуляции и попытки контроля персональными. То есть все, что идет в его жизнь, как я и говорил, он считает, что это его атакует. Дорогие, поймите, что никто тебя не атакует. Идет вечная, или, скажем так, древняя битва между светом и тьмой. И ты просто сейчас стал на сторону света, и хочешь ты или нет, ты будешь атакован тьмой. Это, другими словами, Дух Святой настолько, вы знаете, у меня классно все расставил по правильным полочкам у меня в душе. И он сказал, сынок, атакуют не тебя, продолжают атаковать меня, Бог говорит, и мое царство. Ты всего лишь... тот солдат, который стал сейчас в армию. И атакуют сейчас, возьмите, вот, давайте скажем так. Вот идет Давид воевать, да? И вот он взял армию. Вы знаете, что... Или давайте по-другому. Приходит Давид на поле, вся эта известная история, одна из моих любимых, принести покушать братьям, наведаться о том, как идет война с филистимлянами, да? И здесь он узнает, что выходит Голиаф каждодневно, да, как бы, и он просто хулит, обзывает и обливает грязью Израиль. Знаете ли вы, что вот когда Давид вошел в позицию воина, Голиаф не атаковал Давида? Поймите, что Голиаф не атаковал Давида, хотя оно кажется так, что атакуют тебя, атакуют Давида. Атаковали Израиль. Поймите, что атакуют не тебя, атакуют царство Бога. Эти люди сейчас, они, естественно, сейчас стрелы-то летят в Давида, да, как бы копье-то в Давида летит, но оно в реальности не в тебя летит, оно влетит, потому что ты репрезентируешь царство Бога, ты часть царства Бога, поэтому в тебя пули, стрелы и копья эти и летят. И когда мне Бог сказал, сынок, успокойся, это не персонально, никто тебя не имеет в виду, поэтому, дорогие, вы видите меня успокоившимся. Сколько мы с вами наблюдаем сейчас, с вами роликов по Ютубу, где не успел один пастор высказать насчет другого, и тот бедный уже не может, он бедный пропоносило его, он бедный там, и потом тот. И мы наблюдаем с вами эти перепалки этих служителей. Как мне жаль этих духовных детей, как мне жаль этих незрелых служителей. Они до сих пор не поняли, что никто персонально тебя не атакует. Атакуют твои принципы, атакуют твое царство, атакуют то, что Бог делает в твоей жизни. Не перестреливайся, даже не показывай внимания, что они тебя немножко там, знаете, против шерсти погладили. Наоборот, вы не найдете нигде ни переписок, ни роликов, ничего. Моя брань не против крови и плоти. Я никогда это не атакую. Я всегда учу моих духовных сыновей, пасторов, да, в жизни никогда не атаковать. Не давайте повода ищущим повода. Они будут вас щипать, они будут вас колоть, чтобы вызвать вашу реакцию. Они будут делать все возможное. Дорогие, вот мне можете поверить, я, наверное, побил... Если вы видели на пастора какой-то ролики делали, я, наверное, рекорд имею роликов, сделанных на меня, и также рекорд имею ни одного ответа никому никогда. То есть даже если я делаю мои записи, это только для вас, дорогие, это для моей семьи, чтобы научить, наставить, помочь, помолиться, поддержать. просто быть вместе с вами. Но ни в коем случае. Дорогие, поверьте, я могу использовать мое влияние, этот эфир, для того, чтобы атаковать кого-то. Но зачем я буду атаковать какого-то пастырушку, который просто не атакует меня? Он даже не понимает, что он атакует. Он даже не понимает, кого он атакует. Он даже не знает меня. То есть я даже не... Некоторые говорят: пастор, обижаешься, это так, ну, как бы персонально звучит, наверное, больно. Дорогие, поверьте, вырос, давным-давно забыл, и даже не колышется даже ни один волосок. Спокойно, нормально, льется, пусть льется. Наоборот, люди, он имеет свое влияние в своих кругах, да, например, он или она, которые люди обливают меня, да, и таких достаточно. Все, что они делают, они на своей платформе делают меня очень известным. Поэтому если я, представьте, да, это же как не мудро будет, если я, имея свою глобальную платформу, имея, ну, массы духовных детей, я высвечу какого-то пастора и еще высвечу его как атаку, как мой уровень или конкурента, да, для меня, прецедент воевать, то не делаю ли я его, не создаю ли я собственной платформой и руками врага для себя? Это так, то, что я не мог в теме сказать. Сейчас тут могу с вами от сердца к сердцу поболтать. И поэтому, дорогие, поверьте, я спокоен. В моем сердце штиль. Абсолютный покой. Не раздражает тебя? Не раздражает. Точно так не раздражает проклятие, как я говорил. Так же самое, как и поклонение. Кстати, поклоняющиеся меня напрягают еще больше. Поэтому, дорогие, не обижайтесь, если вокруг меня в Украине, в России, еще где-то охрана. Потому что я охраняюсь не от атакующих меня. Некоторые люди говорят: пастор, наверное, боится, чтобы его там где-то, знаете, подрезали или что-то. Нет. Дорогие, я охраняю себя от поклонников, потому что они больше с меня вынимают. Дорогие, когда мне Бог говорит построить команду и помолиться за них, с удовольствием. Но когда подходят люди, и они тебе благодарны больше, чем Иисусу Христу, ну, мне как-то, ну, неприятно, честно. Положа руку со сердца, лучше благодарность Иисусу отдайте. Я люблю вас, я абсолютно согласен работать, двигаться вместе, но поклонение, держитесь от этого подальше. Благодарность одно, но ни в коем случае не превозношение человека. Дорогие мои, я точно такой же сосуд, как и все остальные, дар в теле, как и все остальные. Даров много, не только один или два или три. Даров очень много. Благодарен Богу можешь быть, написать письмо свидетельства, классно, я абсолютно благодарен за это и даже поощряю писать свидетельство, но, пожалуйста, воздерживайтесь от поклонения, не только там в моем служении, в любом другом служении, воздерживайтесь, потому что вся слава принадлежит только Иисусу Христу, мы слуги. Опять же говорю, благодарность — это одно, да, я трачу, но поверьте, функция помазания и мантия — это только от Бога. И если я буду вести себя нехорошо в теле Христа, моя мантия и функция будет забрана и отдана моему ближнему. Поэтому, дорогие, давайте будем все сохранять адекватность, взрослость и страх перед Богом. Ты будешь воздерживаться от того, чтобы поклоняться людям, помазанникам, а я буду воздерживаться от таких людей, которые поклоняются. Поэтому ответ на вопрос, почему у пастора охрана, я воздерживаюсь от фанатов больше, чем от каких-то атакующих. Меня атакующие люди вообще не напрягают. Там, я даже не верю, что там кто-то тебя адекватно атаковать там может. Там, вокруг, в основном вокруг все, но все семья, нормальные люди, все любят друг друга и понимают, да. Но в основном, да, мы держим себя подальше от тех, кто поклоняется, да. Хотя я как вот, положа руку на сердце, семья, мне очень нравится давать людям доступ и контакт, обнять, сфотаться. Вы сами знаете, где встречаетесь, я с удовольствием. Не было такого, что там прям там пьедестал построил и ушел в небо. Нет, мне это нравится. Но когда это переходит рамки здравого, и вы знаете, о чем я говорю, когда переходит рамки здравости, мне очень не нравится, когда люди занимаются этим. У меня внутри Дух Святой, внутри меня просто сжимается. Мне очень неприятно наблюдать эти вещи. Okay? Не знаю, что я это затронул, но так, опять же говорю, на этих, да, на наших с вами обзорах тем могу касаться чего угодно. Чем эти обзоры темы интересны, где я могу просто, не имея лимита во времени, поболтать с вами, да? Итак, давайте закончим пятый пункт, я отпущу всех вас отдыхать, потому что некоторые тут реально подзастряли уже. Вам завтра на работу идти, вам нужен отдых. Итак, вернемся назад, да, одиночество и, вернее, глубокие душевные раны, разбитость, разрушенность человека, да. Причина простая, служитель-лидер считает предательство манипуляцией персональной. Возвращаемся назад к персонализации атаки.
попытки контроля, да, как бы попытки контроля он считает персональными. То есть все, что принимает, то есть он все или она, эти люди принимают персонально и близко к сердцу, что и приводит к душевным ранам. Ты скажешь мне, как охранить себя от душевных ран? Не принимать это все как к тебе. То есть как я от этого охраняюсь? Стрелять будут? Будут. Атаковать будут? Будут. И чем ты будешь дальше идти, тем больше будет врагов и тем больше будет атакующих. Их меньше не будет, семья. Поверьте моему опыту горькому. Okay? Их не будет меньше, их будет больше. Ненавидящих будет больше. Атакующих будет больше. То есть ничего меньше не будет. Естественно, и плода будет больше, результатов будет больше. Оно все увеличивается. То есть, но поверьте, никто из нас не застрахован. И поэтому моя позиция и то, что я хочу вот научить сейчас моих братьев и сестер, мою семью, научиться понимать, что сейчас он плюет, он не в тебя плюет. Он плюет в твои стандарты, он плюет в твои мысли. То есть, будь имей честь, что вплевать что-то можно. Ты в него не плюешь, потому что там плевать не во что. Окей, там нет ни принципов, ни стандартов. Человек от дня ко дню не знает даже, знает он Бога, любит он Бога, вообще чей он, понимаешь? Чей холоп будет? То есть тебя атакуют, потому что ты ярко выраженная личность, потому что ты точно все знают, кто такой Шаповалов, все знают принципы, стандарты, все знают крикливость, все знают вот все вот эти эмоции, все вот эти давления, все вот эти битвы, все знают. Дорогие, это неплохо, это хорошо, тебя должны знать как личность. Но пойми, что атакуют не меня. Атакуют принципы, которые я удерживаю, атакуют вещи, которые я вынашиваю, атакуют царство, которое я отстаиваю, окей? И поверьте, только этот атакующий уходит, на его место становится другой с более больше, как с большими ресурсами атаковать тебя, окей? И это не дает тебе права атаковать назад, это не дает тебе права сбиваться с фокуса и теперь атаковать их. Я не такой, я не такой во имя Иисуса Христа. Я как вижу этих пастырей, иногда этот ролик включаюсь, думаешь, бедненький ты, дай-ка я за тебя помолюсь, да? Чтобы ты просто успокоился, потому что ты такой крутой перец стал, что тебе теперь всем надо ответить. Умрешь, отвечая всем. Успокойся, окей? Успокойся. Причина простая. Служитель или лидер считает предательство, манипуляции, попытки контроля, использования персональными. Он все принимает персонально, близко к сердцу, что приводит к душевным ранам, разочарованию в людях и в процессе к краху служения. Нужно понять, что бьют не по служителю или лидеру, а по мечте, по призванию Бога в твоей жизни. Хотят остановить не тебя. Вот ровно когда ты бросишь мечту и призвание, тебя перестают атаковать. Вы заметили это? Как только человек сплыл, сгорел, соскочил, больше он никому не нужен. Его не атакуют. На него никто больше роликов не делает. Больше он никому не интересен. Почему? Потому что в реальности не его и атаковали. Атаковали что-то за ним. И как только он это бросил, кинул и оставил, больше атак нет. То есть это мне говорит о том, что ты в реальности никому нужен и не был, и не будешь. То есть все, что атакует, это атакует принципы, честь, мечту и то, куда ты идешь. И дьявол позаботится, чтобы там всегда были люди, которые в тебя стреляют. Позаботься, у меня есть такие, знаете, есть фанаты любящие, а есть фанаты атакующие. Их там, их тролли называют. Знаете, такие тролльки, которые он всегда должен поставить палец вниз. Всегда. То есть, ну, потратить свою энергию, посмотреть чье-то видео и поставь пальчик вверх. Нет, он должен, он ненавидит Шаповалова, он ненавидит эту трансляцию, он ненавидит все. Я всегда буду выходить на твой канал и ставить пальчик вверх. Я просто умираю с твоего постоянства. Если бы у тебя такое постоянство было в Боге, в молитве или, например, в росте, люди, ты просто умираешь. И как будто меня твой палец вниз раздражает. Боже мой, мне просто напряг. Я просто иногда смотрю и думаю, о, какие у нас иногда веселья есть. Это значит, что есть, и знаешь, есть очень посвященные. Они очень посвященные. Они настолько посвященные поставить палец вниз, что видео только вышло час назад. Какой час назад? 15 минут назад вышло. У него еще ни одного нет пальца вверх, но зато уже есть палец вниз.
Кто-то очень посвящен, и он даже, вы знаете, на Ютубе, чтобы видео выходило всегда, там надо колокольчик ставить, знаете, и он даже, представь, это такой посвященный ненавистник, то он даже колокольчик поставил, чтобы всегда, когда новое видео Шаблана выходит, я знал об этом и всегда поставил палец вниз. Спасибо, красавчик ты мой. Так, я буду заканчивать, это вам не слишком хорошо, и тут уже, боже мой, больше 2 часов с вами тут наслаждаюсь. Окей, хорошо. Сегодня я дома, знаете, ну, не в машине, поэтому как-то могу посидеть, полялякать, похихикать, да? Но я верю, это все кому-то помогает, наша болтовня, да? Хорошо, буду оканчивать, родные, буду оканчивать. Нам, как служителям, необходимо понять, что мы не строим свое царство. Мы строим его царство. Это не наше бремя. Поймите, родные, поймите, некоторые люди говорят, ты что-то должен. Ничего я никому не должен. Ничего я никому не должен. Никому, ничего ты никому не должен. Дорогие мои, моя гравитация, вот представьте, я же сижу сейчас, не напрягаясь, говорю, пожалуйста, напиши всем, пусть все посмотрят это видео. Мне оно не надо. Тем, кому надо это видео посмотреть, они его смотрят сейчас, и те, кто, например, пошли спать и не включили его, посмотрят его завтра. Мне не надо никого напрягать. То есть моя гравитация всегда захватит мой калибр. Нужно больше гравитации, гравитация будет больше. То есть, неважно, то есть, ты должен успокоиться, это не твое царство. Все, я же сделал, это не мое царство. Это все царство Бога, в котором мы компоненты, строящие вот эти вещи, да? И поэтому успокойся, атака не на тебя, палец вниз не на тебя, какое-то письмо, высказывание отвратительное или злое, оно не в твою сторону. Люди даже не знают тебя, они даже не знают твой характер, не знают твою душу, они не знают вообще ничего. Они просто услышали тебя, и они идут против. Потому что дух всегда будет противиться духу. И поэтому пойми, это не физическая и душевная война. Пожалуйста, не возьми это душевно к себе. Это духовная война, к которой ты должен относиться холодно. Извиняюсь, холодно и абсолютно нет предвзято. То есть ты абсолютно должен быть холоден. Идет сейчас вещь 100% и против этой передачи, и против всего, что я делал и буду делать, будут люди, будут высказывания, будут ролики, будут что угодно. То есть вы должны понять, но я к этому отношусь холодно. Я обращаю внимание на тех, кому я могу помочь, а не на тех, которые меня ненавидят, чтобы... Представь, я использую вот эту платформу, тысячи людей все это будут просматривать, да? И я напрягаюсь по поводу там 14-15 людей, которые всегда ставят мне палец вниз, и я пытаюсь их убедить. Да не убедишь ты их. Наоборот, пусть ставят, так интереснее. А то все пальцы вверх как-то опасно даже. Ставьте вниз, это нормально, я буду знать, где правда закопана. Да? И я обычно знаю, знаете, чем лучше видео, чем сильнее помазание, тем больше пальцев вниз. То есть, вы знаете, если брать другие видео мирские, то там все наоборот. В церкви наоборот. То есть ты можешь увидеть не по пальцам вверх. Пальцы вверх всегда есть, и на хорошем видео их еще больше будет. Но ты можешь увидеть, что негативные высказывания и там пальцы вниз, там нет, там не согласен, их больше на видео, которое более духовное и сильнее, чем на, может быть, простых каких-то поучительных темах. Да? Итак, нам, как служителям, нужно понять, мы не строим свое, мы строим его. Это не наше бремя, это его бремя. И он должен нести его. Если ты начнешь нести бремя Бога, сломаешься, подломаешься, обломишься, разрушишься. Потому что ты не способен, как личность, поймите меня, семья, я знаю, о чем я говорю, я был в переходе вот эти вещи. Ты не способен будешь принимать этот шквал ненависти, видеть, слышать его, обрабатывать его в своей душе. Это наносит тебе раны. И потом ты же должен, как бы чувствуешь, как бы облигацию такую, да, как бы ты должен ответить им на все вот эти вещи. Просто, то есть ты не сможешь, тебя не хватит, тебя эмоционально не хватит. Тебя, может быть, физически хватит весь день записывать ролики каждому ненавидящему. Но тебя эмоционально не хватит, ты будешь разрушен и разбит. Поэтому, дорогие, вот примерно так, да? И поэтому пусть Господь вас благословит, родные. Сегодня такая у нас встреча была. Может быть, в процессе я и буду с офиса делать. Мне кажется, Трансляция намного лучше, наверное, идет сейчас с моего хорошего Wi-Fi раутера, да, чем с какого-то паркинлата в машине. Да, поэтому, мне кажется, такие моменты с офиса, наверное, это лучше. Да, наверное, это лучше. И посмотрим, как в следующий раз будет получаться. Но пока будем делать так. Пока я не видел никаких сильных, да, как бы высказываний, что не понравилось людям, мне кажется, более-менее окей. Да? И мне легче, ехать никуда не надо. Да? Хорошо, родные, благословений всем вам. Давайте я просто коротенько хочу помолиться за вас, благословить вас. Если кому-то сейчас тяжело, если ты сейчас при сгорании, при боли, если ты сейчас находишься вот просто в том, что я говорил, в одиночестве, ты не понят людьми, ты разбит, и не только ими, ты разбит сам собой. Поверь, чаще всего мы разбиваем сами себя. Я просто хочу помолиться, чтобы Дух Святой прямо сейчас коснулся тебя. Дух Святой, я прошу прямо сейчас за моих братьев и сестер, за мою глобальную семью, Господь. С ними, я знаю мое сердце, ты соединил нас. Я говорю в их сердца. Я молюсь о них, Отец. Пусть придет адекватность. Я молюсь сейчас об абсолютном исцелении. Исцелении сердец. Исцелении сердец от дьявольских атак. От ран нанесенных. От ошибок, которые мы допустили. Не те, которые, может быть, кто-то сделал, мы допустили. Я прошу, Господь мой, пусть придет абсолютное исцеление, прощение. Пусть придет восстановление. Пусть вновь загорится мечта. Пусть вновь обновится эта страсть, этот огонь. Это жажда опять быть на передовой, не сдаваться, знать, что мы победители в Тебе. Мы благословляем, Господь, Твое дело. Мы благословляем Твой огромный план и мечту для этого поколения, Господь. Я знаю, мы все часть этого. И поэтому, Господь, я прошу Тебя, благослови, исцели, восстанови тех, кто сейчас в тяжелом моменте. И пусть Твоя поддержка и Твоя слава сопровождает их во все дни их жизни. Во имя Иисуса. Аминь.